8:37 в эфире программа «Подъем», в студии Дарья Кнорэп
и Владимир Карпов. Доброе утро.
Что у вас с лицами? Пастушка нет, некому чего-то там дать. Не спать, пишет Исраэль, это все нам. Улыбаемся и машем, улыбаемся и машем. Значит, смотри, Дарья, ты плохо влияешь на рубль, ты знаешь об этом?
Серьезно?
Да, я тебе могу даже сказать, что ты где-то легла спать, судя по графику курса рубля по отношению к доллару, или в районе 21:30, или около полуночи.
Так.
Да? Что во ты... сколько ты легла спать?
21 час.
21, видишь? Смотри, я тебе график просто показываю. Рубль,
ага.
Это курс доллара, видишь, он падает стремительно.
Падает, засыпает,
21
да.
час, ты засыпаешь, ага. И... доллар падает по отношению к рублю. Все, ты выходишь на работу, и доллар начинает расти мгновенно. Посмотри, сейчас 63.13, когда ты уснула, было 62.70.
Ребята, не волнуйтесь, я постараюсь скоро лечь спать, чтобы вы смогли...
Что ты делаешь?
Закупиться.
Вот Путин хорошо влияет на рубль,
валютой.
А ты плохо. Отвратительно. Дарья Кнора ложится спать, и после этого начинает мгновенно расти рубль. Дарья Кнора выходит на работу, и рубль начинает мгновенно падать. Но это еще и на цены на нефть ты тоже влияешь плохо, потому что нефть сейчас падает. Но из-за этого, собственно, и растет и доллар. Это что касается валюты, мы к ней еще наверняка вернемся. Ну а сейчас, а сейчас пишут нам про то, что картоху с кабачками без документов сдачи тоже в топку будут выбрасывать. Это спрашивает Инна, это про новости из параллельной вселенной. Значит, что у нас произошло? Дмитрий Анатольевич Медведев, это премьер-министр Российской Федерации,
да.
Он попросил разработать некий законопроект, который позволил бы ограничить... поголовье скота в личных хозяйствах. Есть личные хозяйства, там граждане Российской Федерации выращивают скот.
Угу.
Кто буренку завел, кто там небольшую отару овец. Ну и судя по тому, что предлагает Дмитрий Анатольевич Медведев, поступили жалобы. Вот через запятую, если перечислять новости последнего времени, это будет выглядеть так. Значит, санкционные продукты мы нещадно истребляем.
Сжечь.
Сжечь. А рубль падает, соответственно, цены в магазинах будут расти.
Ну, да.
Дальше мы через запятую добавляем, и нужно еще ограничить в Российской Федерации право там на поголовье рогатого скота. То количество рогатого скота не должно превышать что-то там, какой-то X. Дальше власти регионов должны сказать, сколько оно не должно превышать, это поголовье. И я вот со вчерашнего дня, как только узнал об этой новости, я в замешательстве. Ну, потому что я, правда... не могу понять, на каком основании или, руководствуясь какими мотивами, можно было в нынешних условиях, когда через запятую мы новости перечисляем, выйти с подобным предложением. Ну, это правда новости из параллельной вселенной, потому что мы от этого страшно далеки. Если бы Дмитрий Анатольевич предложил ограничить поголовье, там, не знаю, кошек и собак,
да.
То это бы нам было как-то близко. Мы тоже бы там что-то обсуждали, рубились.
Угу.
Но здесь про поголовье скота. Ну, то есть это про тех людей, которые по-прежнему живут в деревнях, по-прежнему что-то делают своими руками, по-прежнему горбатятся там где-нибудь с 4 утра и до захода солнца. И говорят, ну, давайте мы им ограничим, чтобы они, видимо, не перетруждались. Поголовье скота. Чем руководствуется, абсолютно непонятно.
Уже по сожжению санкционных продуктов мы поняли, что принцип важнее гораздо, чем...
А что вы это... Ну, хорошо, мы идем на принцип, но ради чего? Мы ставим перед собой какую-то задачу.
Да.
И какую, я до сих пор понять не могу. Слушайте, ну 7373948, телефон прямого эфира. Кто из параллельной вселенной понимает, о чем может идти речь? То есть для чего это может делаться? Есть одно предположение, оно нехорошее. Это, поскольку предложение, по-моему, от ставропольских поступило деятелей, то мы предполагаем, что таким образом крупные производители хотят ударить по мелким производителям, чтобы они там не конкурировали с ними на рынке. Это одно наиболее реальное предположение. А все остальные россказни про то, что там мешают соседям, не знаю, вытаптывают огороды, грядки.
Нет, еще одна официальная, да, еще одна официальная версия и причина – это то, что крупные держатели скота, производители, да, крупные, они выдают себя зачастую под частные подсобные владения. То есть там 1500...
Чтобы не мухлевали, чтобы не мухлевали.
Ну, да, ну, типа
слушайте,
того, да.
Кто может объяснить? 7373948, телефон прямого эфира. Крестьяне, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, вы в эфире, пожалуйста.
Наталья.
Да, Наталья.
Да. Ну, я достаточно молода, мне всего 45.
Так.
Ну, вы знаете, у меня создается впечатление в последнее время, что в этой стране идет геноцид народа российского.
Нет, к этому мы привыкли. Это не последнее время, последние лет 80, это как минимум, нам все время рассказывают про геноцид. Нас интересует вот это конкретное предложение. Это для кого? Это там мухлюют где-то в Ставропольском крае и под видом личного подсобного хозяйства организуют целые совхозы, возможно.
Да нет, я думаю, все идет в угоду крупным поставщикам. Придавить мелких по самое не балуй, задавить их, просто убить гадов. Мелких гадов, да. Чтобы не производили. Чтобы не конкурировали.
Нет, жить натуральным хозяйством можно будет по-прежнему. Ну, то есть коровку как минимум одну, я полагаю, оставят. Потому что где та разумная цифра, от которой можно плясать, я не очень понимаю.
Ну, не на широкую ногу, да.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Ну, смотрите, держал я коров около 10 штук, личное производственное хозяйство. Так. Сейчас, допустим, раньше в это время было 5 коров. Дальше вводился налог. То есть это уже не считается личным хозяйством, а считается малым предприятием. Я думаю, только для этого делать, может, не для чего.
То есть для того, чтобы стричь капусту.
Вот, смотрите, вот если у меня в семье, допустим, 3-4 человека, сколько я могу коров держать, если умножить на 5? 20 коров без проблем.
20 коров плюс, без проблем, так.
Плюс, соответственно, мне нужна книжка на них, на каждую корову оформлять санитарные. Потому что делать прививки и все остальное. То же самое свиньи, то же самое куры, то же самое кролики. Поэтому это под учет, естественно, надо ставить.
Смотрите, ну вы скажите, что это рациональное предложение, вполне себе нормальное.
Это вполне себе нормальное, рациональное предложение. Вот я могу точно сказать. Потому что, ну, честно говоря, если уже там больше 20 коров, даже больше 5, их тяжело содержать. Это нужна ферма, реально нужны тракторы, нужно минимум иметь 10 гектар площадей, откуда сено брать, потому что одна корова съедает 4,5 тонны сена за год, ну... Сами, это уже мало предприятие, на тебя работают 5-6 человек уже, ну, это налоги платить надо.
Да, поправьте меня, мне казалось и кажется по-прежнему, что в нынешних условиях выходить с подобными предложениями как минимум не очень своевременно.
Ну, на самом деле, и вот я честно могу сказать, на месте, не знаю, там правительства, можно было бы освободить вот таких мелких собственников вообще от уплаты налогов, ну, по сельскому хозяйству. Тогда был какой-то реальный шанс поднять сельское хозяйство. Потому что, говорю, вот когда я производил все это дело, было, ну, крайне неудобно это делать, потому что, например, это сейчас молоко 20 рублей за литр принимают, например, а у меня принимали его по 4 рубля
по 4,
за литр.
Да. Спасибо.
Вот, я бы не проще было его вылить.
Спасибо. Вот видишь, есть все-таки рациональное обоснование тому, что предлагает Дмитрий Анатольевич Медведев. Он предлагает, по сути, собирать налоги с тех, кто пытается хитростью заработать дополнительно бабла, горбатиться на своем участке и еще не хочет платить налоги. Но это же отвратительно, и с этим нужно что-то сделать. Правильно?
Обязательно, примерно сейчас, да.
Эль Пабло требует точную формулировку. Давай вот сейчас воспроизведем. Проработать вопрос о внесении изменений в законодательство РФ в части регулирования отношений по ведению личного подсобного хозяйства, в том числе установления ограничений поголовья сельскохозяйственных животных и птиц, используемых при ведении такого хозяйства. Вот и все. Все. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Здравствуйте, товарищ Купрум.
Да, доброе утро.
Да.
У меня на дотации крестьянское хозяйство, 20 коров, кролики, и, в общем-то, живет оно за счет того, что как раз я ему организовываю оборотные средства, которые его подпитывают. Это примерно 200 тысяч рублей в месяц всего-навсего. И это позволяет ему нормально держаться на плаву и работать в ноль.
То есть вы дотируете вместо государства?
Да, конечно. Но, понимаете, это такая квази-дотация, потому что сколько вложил, столько в итоге получил. Выручка большая получается относительно, продукция дорогая относительно, но в итоге с учетом затрат прибыль нулевая.
Товарищ Купрум, да, вы, опять же, поправьте меня, но у меня складывается очень сильное впечатление, что вот все хозяйства, если это не какие-то супермощные крупные агрохолдинги, это прежде всего самозанятость в Российской Федерации, не более
того. И дело еще в чем. У нас одно из направлений, мы финансируем сельскохозяйственные проекты. И если говорить о рентабельности, если говорить о самоокупаемости реальной и о прибыли где-то примерно в 10%, что вполне нормально для такого производства, то это должно быть около 3000 гектар земли и от 1500 голов скота и желательно в нескольких регионах. да, такие площадки, потому что в одном засуха, а в другом получше. И тогда в итоге получается в среднем по больнице более-менее нормально.
Спасибо. Продовольственная безопасность – наше все. Для этого нужны супер-мега-пупер агрохолдинги, которые будут нас чем-то обеспечивать. Все остальные, которые по-прежнему работают на земле, они только для того, чтобы прокормить себя. Вот если в этой парадигме рассуждать, то предложение Дмитрия Анатольевича вполне себе рационально. Еще один звонок, последний уже, да. Здрасте, Андрей.
Добрый день, Володь. Вот я в последнее время рою экономику в сельском хозяйстве, понял? Очень простую вещь. Ну, во-первых, это большие капитальные затраты, которые... Ну, надо из какого-то источника осуществить. Если у кого-то есть большие накопления, пожалуйста.
Да.
Вот. И во-вторых, я понял, что вот эти вот самые... Скупка земли была проведена за этими людьми, которые не знают, что с ней делать сейчас. И эту землю надо заселить батраками, грубо говоря. То есть вот образовался класс новых помещиков, вот, и они ищут людей, которые надо туда пригнать, чтобы они что-то делали.
Так.
Эти мелкие хозяйства, они... Да, действительно, они где-то на нуле работают, если, ну, вот будете морковочку купить, что-то где-то килограмм покупать у них на какую-нибудь ферму.
Тогда они могут выйти в плюс, это я понимаю, да, морковочка по 500 не нравится.
Плюс не выйти, просто плюс это сложно считать, если посчитать там, стоимость сооружений, каких там коровников, хлевников, стоимость, допустим, вот автодоилок, ну, просто вот вырубить осины, которые у вас на поле выросли, и подготовить землю к ее использованию. Вот за эти 20 лет там хорошая осина. Это уже копеечка. Просто солярой заправить трактор, чтобы...
Смотрите, да, я предлагаю сейчас рассуждать как государственник, поэтому мы сейчас ставим себя на место крупного государственного деятеля и предполагаем, что вот мелкие хозяйства, которые по-прежнему занимают земли, они мешают развитию сельского хозяйства и продовольственной безопасности. С ними нужно что-то делать.
Да. Ну, во-первых, вот на эти земли, покинутые когда-то населением и теперь занятые новыми помещиками, надо заселить людей. А для этого, ну, нужно туфту в уши вдуть, пасторальную какую-нибудь, как-то чудненько, так, коровочка.
Этим Стерлигов у нас занимается, не отнимайте у него хлеб, да?
Не только. Это, ну, вот я прокатился только по стране, вот это, от Тульского области до Казахстана и посмотрел. То есть есть земли, за которые убивают. Вот Кущевка, например, да? А есть земли, которые просто сейчас... Ну, у меня есть знакомые, которые нахапали земель, и теперь администрация заставляет обрабатывать. Вот он начинает сюда тыкаться, и он не понимает, вообще, что с этой земли можно получить, кроме там подкормки диким животным. Один там кабанчик.
Есть, да, да.
Собственно, вот в этом суть проблемы. И нужно заставить людей работать на земле...
Заставить. Потому что калачом заманивать, это не наш стиль. Вот и все. То есть тебе будут рассказывать о преимуществах сельского хозяйства, в итоге все равно придут к тому, что тебя нужно будет туда загонять. Поэтому на всякий случай подготовься. Это я обращаюсь к Дарье, да. Оно рациональное, но как-то не с той стороны, пишет 354-й, прав звонивший. Освободить вообще всех до 500 коров от налогов, и только тогда будет импортозамещение. Просто государству контролировать тысячи мелких и средних по всей стране напряжно. То ли дело 10 тысяч больших. Это пишет... десяток больших. Это пишет 354-й. Ну, то есть, ну, правда, крупные агрохолдинги, они дают результат, там, цифры, показатели, что-нибудь там подмешали, корм, завод целый у тебя возникает. А все эти мелкие, с ними возни не оберешься, понимаешь? Ходят, плачут, кто-то угрожает все время урожай какой-нибудь сжечь на поле. С ними мороки не оберешься. А вот это
совсем освободить или до какого-то момента, вот у меня вопрос. Ну, как-то совсем освободить от налогов. Сейчас каждый заведет себе по 499 коров. И будет себя обеспечивать.
Пусть себя, он всех будет обеспечивать. Но мысль именно такая, пусть заводят и обеспечивают. Они, во-первых, надорвутся, и кто-то прогорит, безусловно, даже при нулевой ставке налогов, потому что это сумасшедшие затраты, в том числе и трудозатраты, к которым мы еще отдельно обратимся. Но мысль именно такая, если наша цель импортозамещение, это одна история. Если наша цель развитие крупных агрохолдингов, это другая история. И не забываем, что у нас сейчас министр сельского хозяйства господин Ткачев, который собаку съел на крупных агрохолдингах. Его до сих пор обвиняют в том, что он все поголовье свиней уничтожил в Краснодарском крае, ну и вообще воспринимают как не очень хорошего человека. Вот это если говорить о его земляках, которые там работали с ним в качестве крестьян. Вот и все. Решили пойти по пути Никиты Сергеевича по той же причине, что и Никита Сергеевич. Денег сильно надо посредством налогов начальника, пишет Александр Фельдман. Ну, то есть ничего нового не придумали. Ну, давайте еще один звонок. 7373948. Я уже хотел соскочить на другую тему, но не успеваем. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вот я хотел бы напомнить, что был такой Хрущев, который уничтожил таким образом мелкого собственника. И в итоге в СССР перестало мясо, в общем, значительно стало уменьшаться в поголовье, даже в колхозах. Ну, перестал колхозник работать.
А есть какая-то разумная цифра? Ну, давайте мы частнику или там личному подсобному хозяйству оставим сколько? Ну, сколько голов? Сколько коровок, вот буренок?
Да. Сколько он осилит? Вот таким образом надо действовать.
Надо действовать.
Ну, и какие-то, может быть, налоги, налоговые послабления им дать.
Да, налоговые послабления, сколько осилит, а сколько осилит, я не знаю. Я бы с одной мороки. Ну, правда, ты представляешь, что
это очень коров? Сложно, это очень сложно.
Да?
Да.
Точно?
Да, абсолютно
точно. 7373948, еще один звонок, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Мы еще говорим про агрохолдинги, да?
Да.
Ну что, в общем, пора, да, действительно уже о людях подумать. Землю раздали, теперь можно думать о людях, там душ по 500 нужно. Ну, понятно, так как люди сами-то по своей воле не идут, там, не прониклись идеей, то, в общем-то, нужно их как-то вот уразумить.
Пока потуг в этом направлении не видно, но, возможно, это только пока, я не знаю. Я не обратил внимания на то, что там вот сейчас срочно-срочно всех на село как-то увозят, даже провинившихся.
Да нет, просто те, что есть, как-то не проявляют там сознательность, не хотят к барину идти.
Это правда, это правда. Это как, ну, вот, как, да. Как бы их туда, но не очень понятно, как в нынешних условиях, это же возмущаться будут, понимаешь? Вот такая поддержка малого предпринимательства на селе, пишет Георгий. Да нет, возможно, у нас намек на то, что под видом личного хозяйства у нас как раз некоторые несознательные граждане смеют развивать какие-то малые сельхозпредприятия, и с этим нужно бороться, что-то делать. Есть потому что честные, которые пытаются организовать бизнес на селе и что-то там вырастить, платить налоги, а есть абсолютно бесчестные, которые под видом личного
хозяйства...
Пытаются прокормить себя, еще заработать, негодяи, на этом деньги какие-то, на новую Ниву. Это, ну, правда, с этим мириться никак.
На новый трактор.
Давай еще один звонок. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, мы это уже проходили.
Как, опять?
Теперь мы готовимся к тому, что придут приписывать, сколько плодовых деревьев в саду.
Ой, это, мне кажется, было еще при Иосифе Виссарионовиче, когда там платили.
Нет, да. Это было при Хрущеве.
При Сталине, по-моему, тоже было, вот как раз послевоенное время.
При Сталине не помню, да. А вот при Хрущеве, да, было. Сначала скот, потом деревья.
Да, ну и ничего, смотрите, выжили.
Да, вот. Конечно, господи, в лаптях будем ходить, но выживем.
Выживем в любых условиях. Вот, например, возмущаются крестьяне. Василий Мельниченко, который периодически приходит к нам в эфир, я напомню некоторые его афоризмы. Какое мне дело до того, что мир широк, когда ботинки жмут? Ну, например, да? Сейчас не буду все воспроизводить, но так или иначе, он жалуется все время на правительство, на руководство, что они не слышат, не видят крестьян. А зачем слышать? Это бессмысленно абсолютно, потому что с ними что ни делай, эти сволочи все равно выживают. Понимаешь, уже семенного фонда нет, потому что он под санкциями. Все равно выкручиваются как-то. Чем они сеяли в этом году, абсолютно непонятно. Но засеяли же.
Да.
Засеяли, и сейчас будут собирать урожай. Пшеницы, говорят, 100 миллионов тонн соберем. Как? За счет чего? Да черт тебя знает. Ну, выкручиваются. Поэтому абсолютно бессмысленно жалеть, что-то там какие-то условия создавать, потому что прежде всего это вопрос самозанятости, а толку от них с точки зрения государственника практически никакого, поэтому, ну, можно и ограничить где-то. Да, все, да. Последний уже точно резюмирующий звонок. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот, меня Михаил зовут, я вот, честно сказать, не понимаю наше государство. Вот одной рукой мы вроде разрешаем всем, даем возможность заниматься сельским хозяйством, и в то же время по кадастровому налогу будет сбор даже с теплиц.
Да.
Понимаете, это самое? То есть даже любой человек, который занимается садовым, как бы...
Садоводчеством, да. и руководством.
И уже с теплиц начинается сбор налогов. Это как вообще?
А это следующим образом. Не стоит как-то выращивать огурцы близко к Москве. Там земля дорогая. Езжайте подальше.
Я первый раз слышу про то, что с парников будут брать налог.
Нет, пока... Ну, землю. Ну, просто земля теперь несколько иначе стоит. Если раньше платили налоги копейки, потому что она считалась копеечной, то теперь посчитали ее реальную стоимость, сказали, граждане, если кто хочет себе много землицы, будьте любезны, приготовьтесь к тому, что за нее нужно будет много платить. Особенно, если вы эту землицу где-то в ближайшем Подмосковье держите и смотрите на нее. Вот и все. 8.57, сейчас поговорим о движении, а после этого будут новости.
Подъем в движении.
Где вы едете? Что видите? 4 балла, кстати, в 2 раза больше автомобилистов нынче, чем, например, вчера. 7373948, телефон прямого эфира. Киевское шоссе по-прежнему стоит, потому что там продолжаются ремонтные работы. До этого написали про Боровское, что там вообще все плохо, ад и ужас и все такое. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
А можно по сельскому хозяйству?
Нет, расскажите лучше о движении. Вы, возможно, где-то едете, и ветер треплет ваши волосы, и расскажите об этом. Нет? 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Проспект Андропова от Колонского проезда до метромоста еле-еле едет. Потерять может 25-30 минут.
Ползет. Проспект Андропова ужасное место, да. Что еще?
От Академической до Ленинского заторы на 60-летие октября. Там сняли асфальт и кладут уже новые активно.
Уже?
Поэтому объезжайте, да.
7373948, слушаем. Мимо. 7373948, тогда вас выслушаем. Доброе утро, да.
Алло, еду по Ярославскому шоссе в районе Мытищ. Плотненько все стоит.
Плотная Ярославка, внешняя сторона третьего транспортного кольца. Какой? Рижской эстакады. Все плохо. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Трешка, внешняя сторона, где-то от шоссе энтузиастов и вот дальше в сторону Мариной Рощи. Вообще на ухо.
Глухо. Спасибо. Еще 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Родион, Москва. Ну, Нижегородская едет свободно прямо до моста, который перед... напротив кафе, что ли. И там же, напротив, съезд с дублера. Только что был ДТП, троллейбус уехал в Мерседес, и, наверное, съезд будет закрыт.
Спасибо. Еще Леха нам рассказывал, что на щелчке авария с мотоциклистом, и как будто бы подтянулась группа поддержки, и там что-то происходит. Но пока дополнительной информации нет, поделиться не могу.
Пока вот неизвестно, живой, нет?
Вроде как да, вроде живой. Иначе бы группу поддержки, я полагаю, некому было бы вызвать. Вот и все. 9 утра, новости.
Подъем.
Девять часов, 4 минуты в эфире. Программа «Подъем», в студии Дарья Кнор.
И Владимир Карпов. Доброе утро.
Всем доброе утро. Нас обидеть хотят, но мы не сдаемся, мы не верим этим злодеям, которые публикуют данные, согласно которым мы работаем в 2.5 раза хуже, чем, например, жители Германии. Понимаешь? Какой-то conference board позволяет себе делать подобные выводы, основываясь на том, что мы мало можем себе бигмаков позволить. Это отвратительно, мне кажется.
Да, отвратительно.
Ты знаешь, я абсолютно серьезно. Значит, смотри, нам вчера все рассказывали. Вот везде было опубликовано одно и то же. В России граждане работают в 1.5 раза больше, чем жители Германии, но в 2.5 раза хуже. Говорят, у нас производительность труда отвратительная. Говорят, ну, если верить, например, этим исследованиям, что мы работать не умеем.
Как рассчитывается этот коэффициент производительности труда?
Там сложные расчеты, основываясь на ВВП, основываясь на... паритете покупательной способности, они там что-то все одно на другое делят, и в итоге у них получается, насколько эффективно работают те или иные граждане. Если совсем упрощенно подходить, то это получается следующая картина. В среднем по России сколько себе бигмаков может позволить гражданин Российской Федерации? Опять же, такой среднестатистический. Мы берем общую сумму, там наш ВВП, берем, сколько мы сможем по российским ценам купить себе условно бигмаков. Это вот я самый попсовый беру индекс паритета покупательной способности. Да. То есть в чем считают? Считают в том, что там ты можешь себе позволить купить. Например, мы работаем ударно, но при этом получаем какие-нибудь гроши и не можем позволить себе купить много всего, поэтому мы, у нас плохая производительность труда. Вот такая логика, понимаешь?
Логика странная, потому что это больше похоже на уровень зарплат просто, потому что...
Не совсем. Если такой везде низкий уровень заработных плат, то, например, цены тоже должны быть низкими. Поэтому ты при небольшой заработной плате относительно, ну, например, Соединенных Штатов Америки, ты можешь купить себе или столько же, или меньше, да? Поэтому, ну, теоретически в этом смысл какой-то есть, но не совсем. Потому что вот в каждом практически продукте можно найти импортную составляющую.
Ну, конечно.
В каждом продукте, ну, есть что-то, например, от Соединенных Штатов Америки или еще от кого-то. И поэтому мы вынуждены миримся с тем, что у них паритет покупательной способности в любом случае будет выше, чем у нас. Вот и все. Китайцы вообще отвратительно работают, согласно этому индексу. Они ужасные, потому что у них производительность на каком-то отвратительно низком уровне. Если, опять же, мерить вот всю эту историю бигмаками. И я вот со вчерашнего дня думаю, тогда это оценка чего? Ну, это же, мы сразу отметаем, что это оценка нас. Потому что если мерить таким образом, то у нас получится, что какой-нибудь замшелый, я не знаю, как бы вот так, чтобы не обидеть. Ну, не знаю, хорошо, там, представитель офисного планктона из какой-нибудь крупной корпорации, он...
Помощница руководителя.
Там, помощница руководителя, которую, предположим, вызывают на 1 час в день,
да.
Но есть и такие.
Есть.
У нее будет сумасшедшая производительность, потому что у нее будет зарплата выше гораздо, чем в среднем по России.
Да, а и работает... шикарный маникюр.
Шикарный маникюр. И работать она будет 1 час в день. У нее будет потрясающая производительность. Да. Вот и все. А те работяги, которые чего-то там делают своими руками, не исключено, что она тоже, но неважно. Так вот, они будут показывать отвратительную производительность, потому что они пока смогут позволить себе гораздо меньше, чем она. Уже никакого маникюра. Дай бог выковырнуть там мазут из-под ногтей.
Да.
Вот и все. Слушайте, тогда оценка чего это? Я пытаюсь со вчерашнего дня прикинуть, понять, это тогда что оценивают? 7373948, слушаем вас. Да, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Александр Валерьевич, Москва.
Да, Александр Валерьевич.
Ну, мне кажется, это индекс того, кто кого грабит. Как говорится, немцы сейчас, получается, кого-то грабят. Например, поляков.
Поляки, да, тоже гораздо производительнее нас, если...
Ну...
То есть это индекс грабителей. Но, может быть, да. Посмотреть на нас тоже. Ведь, правда же, во многом зависит от нас, сколько мы съедим, в зависимости от того, сколько мы заработаем. Ну, то есть, даже если у нас зарплата будет 1000 рублей, но на эту 1000 мы гигей можем гульнуть, например, где-нибудь в наших ресторациях, то уже как-то справедливость торжествует, нет?
Ну, конечно, но, с другой стороны... Общий уровень жизни во многом определяется, как удалось стране организовать, что с других стран деньги поступают в эту страну. Ну, например, Америка, очень дешевые продукты, высокие зарплаты.
Спасибо. Ну, то есть там я не готов сказать, что очень дешевые продукты, бигмаки там будут подороже, нежели у нас. Но при этом они получают гораздо больше. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А по поводу аварии с мотоциклистом не актуально уже?
А давайте, что, где произошло?
Это, в общем, на Пощелковском шоссе в области, там 2 километра буквально возле микрорайона, вот Новый Янтарный. Я просто выезжал из этого района в 6 утра, как раз случилась авария. Там мотоциклист жив, потому что я видел, гаишник с ним сидел, разговаривал.
Так.
Вот. Там он столкнулся с Hyundai AX35.
А зачем группу поддержки вызывали? Там какие-то были недоговоренности, конфликт или что-то, не знаете?
Ну, и, честно говоря, не знаю. Я видел, был еще один мотоциклист подъехал. Группу поддержки пока еще не видел, потому что, видать, только произошла авария. А непонятки там могут быть из-за того, что там непонятно, кто виноват. Потому что там светофор из этого района, есть выезд со стрелки налево. И получается, кто едет из Москвы в область, он может светофора просто из-за солнца не увидеть. То есть, если мотоциклист, я так понял, он ехал из Москвы. Либо спасибо. Он не пропустил АХ-35, либо АХ-35 не пропустил мотоциклист. Потому что многие из этого района, не дожидаясь стрелки, выезжают налево.
Бьются. Спасибо, принимается. Ну и, кстати, о движении Серхио писал, что от Каширки до Варшавки тошнит. А это что касается информации о движении. Возвращаемся к тому, как нас оценивают. Еще раз, мы не согласны категорически с формулировкой «граждане Российской Федерации в 2,5 раза хуже работают, чем те же, например, немцы». Мы категорически с этим не согласны. Возможно, мы хуже работаем, но не в 2,5 раза. Мерить бигмаками нашу производительность – это как минимум несправедливо. Это оценка смысла труда, пишет 79-й.
Да.
И в этом есть что-то.
В этом что-то есть, правда. Это оценка уровня жизни, не знаю.
Да, 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 да. Но опять же, зачем тогда это называть производительностью труда? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Подмосковье. Я думаю, что уровень производительности труда оценивается по технологическому развитию страны. Вот и все. В Германии он выше, поэтому выше производительность. В Китае он еще ниже, поэтому там ниже производительность. Вот и
ну, Китай. Китай я бы уже не причислял к списку совсем отсталых стран, где совсем все
но
плохо
почему?
С технологиями.
Там же очень большое население, которое, блин, я не знаю, за чертой бедности.
Которое
живет.
Получает гроши, радуется тому,
да,
что
да,
получает.
Да. И работает, за любую работу, ну, да, грубо говоря.
Да, лобает для нас айфоны, много да, чего да. еще, да. Мы это прекрасно понимаем и относимся к ним как к людям, ну, которые ниже нас. Ведь правда, они же делают айфоны, они же не могут себе их позволить. Поэтому кто они такие?
В Китае ужасно. Сейчас уже есть высокотехнологичные производства, очень крутые. Так что там ситуация неоднозначная абсолютно. Это уже устаревшая информация, что китайцы работают только, там, не знаю, за копейки и мало получают. Везде по-разному.
Во, смотри, оценка-то как раз справедливая. Просто у нас половину в черную работают. А там наверняка считали по официальным данным. Пишет 275-й. Конечно. Но тогда эта оценка нисколько не производительности, а эффективности администрирования, эффективности работы там, того же правительства, насколько она может обеспечить своих граждан там, уровень достатка своих граждан. Вот понимаешь, тогда это не наша оценка, а оценка тех деятелей, которые заправляют нами. Так получается. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий, пожалуйста.
Значит, насколько я понял, вот я тоже вчера обратил внимание на эту заметку по поводу оценки эффективности нашего труда. Значит, там отношение общего ВВП страны к общему времени, проведенному работающими жителями страны на работе.
Да.
Так вот, у нас это эти низкие цифры получаются, я думаю, из-за того, что у нас огромное количество трудоспособного мужского населения занято на работе водителями персональными, которые, как вы знаете, с огромной эффективностью очень долго работают, и персональными охранниками, охранниками просто такими, которые сидят на заднице и ничего не делают.
Да,
вот,
да.
Поэтому 25%, потому что, насколько я помню, цифра там коэффициент у европейцев, у европейских стран средний где-то 50 единиц, он порядка 25, то есть в два раза меньше. Вот, это как раз обусловлено тем, что у нас вот огромное количество людей, ну, не тем занимаются.
Не тем занимаются, поэтому, да, нас можно чуть-чуть так выпороть, для того, чтобы мы очухались.
Ну, это, так сказать, знаете, сейчас мода такая, каждый тянет одеяло на себя, вот, мы, к сожалению, пока не научились себя товар лицом, так сказать, представлять. Что у нас тоже есть, извините меня, при всем при том, как вот уже в предыдущей теме было обсуждение по сельскому хозяйству, несмотря на все меры позитивные, в кавычках, нашего правительства, мы, тем не менее, превратились в экспортирующую страну там по сельскому хозяйству.
В импортирующую пока. Экспортирующую по зерну, да, но импорт – это вот наше все, увы, пока.
К сожалению, да.
Спасибо. Расчет на основании бигмаков некорректен, настаивает 354-й. ВВП на трудозатраты, вот и производительность. А ВВП в чем меряется 354-й? В долларах он меряется, 354-й. Если у нас ВВП там в долларах такой-то, значит, мы не умеем работать. Я правильно понимаю? А был бы у нас ВВП повыше, тогда бы мы умели работать. А теперь смотрим на цены на нефть и предполагаем, что когда цены на нефть высокие, мы работаем лучше, чем когда цены на нефть низкие. Такая логика, что ли? 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, вы знаете, вот я работал как бы в Америке, и я могу сказать, что действительно там выше производительность труда. И тут надо сравнивать то количество населения, которое работает в наиболее высокотехнологичном секторе. Вот где дается производительность, не то, что там охранники какие-то или еще кто-то.
Так.
И как раз в этой сфере мы сейчас отстаем, ну, на годы, наверное, и пока мы догонять не собираемся.
То есть в Соединенных Штатах нет охранников, нет официантов, там все заняты высокотехнологичным производством.
Нет водителей.
Нет, там есть охранники, есть официант, но те программисты, которые работают там, их производительность, при том, что их зарплата в разы выше, намного выше, чем то, что делают у нас.
А производительность мы меряем в чем тогда?
Производительность в количестве продукта, выдаваемого в час работы, например.
А продукт измеряется в чем?
Ну, продукт измеряется там в долларах, в каких-то в единицах, которые нужны, опять же, да, людям. Доллар, то есть, да. Вот они делают там, ну, они все делают, да. То есть Америка как бы сама ничего не делает, она только изобретает. Вот, делают в Китае, сырье завозят из России, там, из арабских каких-то стран.
Рабочую...
А изобретают они все сами, да, то есть ни с кем технологиями не делятся. Вот у них и производительность такая высокая получается.
И в итоге мы бегаем по замкнутому кругу, потому что наших, например, тех, которые производительные, с удовольствием принимают там, перетаскивают к себе в ту же самую Кремниевую долину. Мы
абсолютно
ничего с этим
верно.
Делать не можем с этим, поэтому у них априори будет выше производительность, чем у нас.
Ну, даже получается, важны только показатели производительности труда на высокотехнологичных производствах, а производительность труда водителя не важна, что ли, я не понимаю? Он же тоже трудится, в конце
Нет,
концов.
Вся фишка именно в том, в чем ты меряешь.
Понимаешь, да, вот
если производительность труда, если ты меряешь в долларах, а там, например, они получают в долларах и неплохую заработную плату, то у них получается хорошая производительность. Все, мы получаем в рублях, рубль просел, покупать мы на него уже можем меньше, значит, у нас стала хуже производительность. Все, вот именно так. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте еще один звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
По поводу производительности труда. На самом деле полностью согласна, вот тут несколько раньше молодой человек говорил о автоматизации труда. Вот, собственно, производительность зависит от автоматизации. И в Америке более низкая автоматизация, более высокая производительность труда только потому, что там есть охранники, но их на один квадратный метр гораздо меньше, чем у нас, поскольку там есть камеры. Вот, ну вот, то есть суть в чем? В том, что в Америке низкотехнологичного производства очень-очень мало. То есть все стараются автоматизировать.
Давайте, ну мы или себя высечем для того, чтобы работать интенсивнее и лучше, или мы все-таки себя погладим по голове и скажем, что у них плохие критерии, значит, оценки.
Нет, мы себя гладить не будем по одной простой причине. Надо все-таки вводить в производство высокотехнологичный труд. То есть надо автоматизировать труд. Вот. И гладить себя по головке здесь совершенно ни к чему.
Опять риски, деньги... риски. Значит, смотрите, мы, если говорим о высокой автоматизации, возвращаемся совсем ненадолго назад в ту тему, которую мы заявляли до этого про сельское хозяйство. И представьте себе, деревня, там, я не знаю, как предположим, крупная, большая деревня, 500 дворов. В этой деревне ставят ферму, на которую приглашают работать, обслуживать стадо. Там 10 человек, а все остальные не нужны.
Вы знаете, помните, я не знаю, вы, наверное, очень молоды, а я очень хорошо помню концепцию коммунизма. Каждому по труду, вернее,
каждому... С каждого по способностям, каждому
да.
по...
Да. Да, потребностям.
Да, совершенно верно. Дело все в том, что позиционировалось так, что мы будем меньше работать, но будем больше получать.
Да.
И будем работать в удовольствие. Собственно, наверное, к этому надо стремиться. Если 10 человек будут заняты каким-то там тяжелым трудом, а остальные могут заниматься, ну, творчеством, или... А потом эти 10 человек могут меньше время тратить на труд и больше времени уделять своим детям, семье и так далее. Вот.
Никто не
жизни.
Никто не спорит, что лучше бы, конечно, но
да,
вот...
Стремиться, но не форсировать все-таки.
Железная логика.
Есть этапы все-таки развития экономики. У нас совсем другие.
Чего? Если пересчитать в рублях, у американцев вообще нет производительности, пишет Израиль. Логично, кстати, да. Да, главное в чем считать. Ну, черт, это все свободно конвертируемая валюта. Но давайте мы себя или выпарим уже для того, чтобы интенсивнее работать, для того, чтобы не расслабляться.
Надо выпарить себя и потом пожалеть.
Или наоборот скажем, что они просто идиоты, не умеют считать. Мы себя обижать не должны. У нас с производительностью все нормально. Просто мы стремимся сделать себя лучше. Вот и все. У нас временные трудности, кто с этим не сталкивался. Давайте мы себя выпарим, мы да, действительно работать не умеем. Если мы меряем среднюю температуру по больнице, еще раз, мы говорим не за себя больше, а вообще про Российскую Федерацию. Да, мы работать скорее не умеем, ваша оценка. 134, 21, 35. Нет, мы умеем работать, просто они не умеют читать. Это 134, 21, 36. 134, 21, 36, мы работать умеем, просто они не умеют считать. Префикс 8, 4, 9, 5. 134, 21, 35, да, мы не умеем работать, правы они. И 134, 21, 36, нет, мы работать умеем, это они не умеют считать. Все, 7373, 94,8, телефон прямого эфира, смс, плюс 7925-888-94,8, наш твиттер. Собака, говорит МСК, и сайт, говорит Москва.ру. Телефонная линия накрылась, быстро ее перезагружаю для того, чтобы дискуссия возобновилась. Все, теперь можете дозваниваться. 8-495-7373-94,8. Уберите с рынка труда дешевых мигрантов, поставьте дорогих русских, пишет Александр Фельдман. А таким образом мы подтянем нашу производительность, полагает Александр. Мы что, в США триллионы долга, пишет М. Мы должны себя выпороть, но не давать себя пороть другим. Пишет 89-й. Конечно, не умеем. Вот иду на работу и надеюсь, что ничего делать не придется. Пишет 638-й. Абсолютно честно.
Хорошо. Вы же делаете все равно. Вы надеетесь, но приходите и работаете.
Соломон Моисеевич ругается на аудиторию, которая, по его мнению, слишком либеральна. Да пишет через сайт. Давайте. 7373-94,8. Телефон прямого эфира и голосование продолжается. 134-21-35. Да, правильно. Правы составители рейтинга. Мы не умеем работать. И 134-21-36. Нет, они просто не умеют читать, а работать-то мы умеем. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Елена.
Да, Елена.
А почему вы производительность труда меряете в зарплате? На самом деле...
Я меряю в Биг Маках,
зависит, да. Все зависит от показателей компании в конце года, то есть от EBITDA и от чистой прибыли. Если ваша компания убыточная, вы можете пахать с утра до вечера.
Я бы хотел уточнить. Значит, смотрите. Меряем не мы, а меряют вот представители этой замечательной конторы, как и сейчас, подождите, Conference Board. А там у них следующая история. У нас ВВП делится на паритет покупательной способности, и в результате получается производительность. Вот как-то так.
Ну, как-то не совсем верно они считают, естественно. А как? Люди просто неправильно считают. На самом деле мы умеем работать, но у нас нет эффективных управленцев, которые могут сплачивать команду и заставлять получать прибыль компанию, контору.
Ну, то есть, если бы мы работали только ради прибыли, тогда бы мы были еще ничего. Да, спасибо, принимает. Вся проблема наша в неэффективных управленцах, которые есть мы тоже.
Да.
7373948.
Они не умеют считать, мы не умеем работать.
Мы не умеем зарабатывать, это важная разница. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Кто бы нам дал зарабатывать?
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, Антон. Ну, смотрите, я думаю, что это вообще симбиозная проблема. То есть у нас проблемы и в кадрах, и в управленцах, и в законах, вот, и в нашей линии. Несомненно, любим перекладывать бумажки с одного края стола на другой. Вот. И девушка правильно говорила, что ставить высокотехнологичное производство, обучать людей, которые хотят этого. У нас человек процентов 70 не хотят не обучаться, ничего делать.
Хотят просто думать, что это сидеть.
Нет, ну я вам говорю, как работодатель, да, то есть текучка кадров жуткая, потому что люди думают, что если они закончили какой-то вуз, пусть даже и успешный, да, вот, то они сразу должны зарабатывать 100 тысяч рублей.
Вот. Они стремятся к высокой производительности, да.
Да, но при этом они ничего не умеют делать, понимаете, то есть... Передачи знаний практически нет уже. То есть старый коллектив весь уволился, вот, новые не умеют и не хотят, главное, но хотят зарабатывать, то есть хотят получать, вот, но не прилагать к этому никаких усилий. Я вот был в Германии, там, извините, завод по производству, неважно чего там, оборудование, допустим, да,
Вот, там работает 20 человек. Они делают столько, сколько у нас делают 100.
Потому что у них орднунг, потому что у них четкий алгоритм, потому что они...
У них людей не загоняют, как у нас. У нас люди пашут с 9 до 9, понимаете, и на личную жизнь, и на жизнь для семьи вообще времени не остается. Вот, потому что мы не можем за 8 часов сделать то, что немец сделает за 5, понимаете?
Это если вот. Не мерить именно в деньгах, а мерить именно в штуках, вы на это намекаете?
Именно даже в штуках, да, именно даже в штуках, понимаете, у нас бесконечные перекуры, там, бесконечные бегания по кабинетам, бесконечное согласование чего-либо. Понимаете, вот, и мы вот постоянно сталкиваемся с такими проблемами, что именно даже в штуках мы не можем сделать то, что могут сделать те же немцы, понимаете, вот в чем проблема.
Спасибо.
Вот. А также, конечно, люди не могут сколотить команду, да, и грамотно их направить, то есть я говорю, это целая большая проблема.
Спасибо, принимается. Кстати, а как оценить производительность труда радиоведущего, интересуется 572-й. На этот вопрос отвечает Евгений, вы плохо работаете, говорите в два раза быстрее, сейчас будем стараться. Сергей пишет, они просто по себе меряют, у них же оплата почасовая, сколько наработал, столько получил, а у нас может 25 часов пахать и получить 10 тысяч, пишет Сергей, я стараюсь сейчас увеличить свою производительность, но мне за это не доплатят. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Хотел сделать такое замечание. Вот все люди говорят, да, там бегают с угла в угол и тому подобное. Но по сути, давайте посмотрим, если взять госпредприятие какого-либо характера, да, что наше государство дало тому человеку, который работяга, да, то есть государство, что ему дало?
Вот в
Америке дает смело кредитование на 20 тиру, предоставление там какой-то жилплощади, предоставление каких-то либо, скажем, бытовых услуг. А в России российское государство, к сожалению, не заботится о простом человеке.
Есть одна тонкость.
Если ты умеешь воровать, смотрите, наворовал.
Есть одна тонкость. Все для тебя. Если мы говорим, например, про государство, которое не может обеспечить рабочего человека в Российской Федерации, я бы обратил внимание на следующую деталь. Американцам никто просто так ничего не давал.
Вот именно.
Американцы все вот то, что они имеют, они выбивали с помощью профсоюзов, у своих работодателей, с помощью пугалок из серии «Если что, мы вам устроим здесь Советскую Россию». Ну, то есть они все это выбивали. Они не выбили себе, замечу, декретный отпуск оплачиваемый. Они не выбили себе массу того, что имеют, например, у нас, но они выбили себе какой-то более-менее приличный доход.
Да, поэтому... это вообще уже какие-то мифы про супертрудоспособного немца, который там пашет 4 часа и эффективность его работы выше в 4 раза. Про американцев, которые там получают по 500 тысяч долларов, там, не знаю, в день и так далее. Во-первых, государство все-таки должно, по-моему, обеспечить, его главная задача — обеспечить человека работой, да? А это следующий этап — обеспечить его хорошей зарплатой. Этот этап сейчас пока он не актуален.
Я бы говорил все-таки о возможностях.
Если мы сейчас сделаем там видеокамеры, да, для охранников, и будет сидеть один охранник, что будет делать еще 25 человек в этом поселке, в этом городе? Они будут безработными. Как? И зарплата, это, ну, то есть, ну, понимаешь, это все не актуальные вещи, к сожалению.
Есть одна какая-то чудовищная история про моногорода в Российской Федерации, еще одна наша головная боль. Да. Это абсолютно из другой оперы, но я вспомнил, говоря о производительности. Да. Там огромное предприятие, на котором работало 4000 человек, его модернизировали и сказали, теперь нам только 400 нужно.
Угу.
Производительность возрастет. А безработных станет больше.
Ну да.
Есть определенный парадокс. А у нас голосование же было, подожди, мы подводим итог. 52% говорят, да, пороть, у нас плохо все с производительностью. И 48% говорят, нет, мы работать умеем. Это и вот эти идиоты, сейчас, подождите, я опять их воспроизведу. Conference Board. Они не умеют считать. Вот и все. Уже 9:30 новости.
Подъем. Обзор прессы.
В вуза не смогли проверить творческие работы абитуриентов. Об этом сегодня пишет российская газета, и «Коммерсант» публикует статью «2 балла за сочинение». Ректоры российских университетов вчера подвели итоги приемной кампании 2015 года. Вузы столкнулись с серьезными проблемами при оценке обязательного выпускного сочинения, которое в этом году впервые учитывается при поступлении. Приемная кампания показала, что для проверки десятков тысяч творческих работ университетам нужно потратить существенные средства и где-то найти дополнительных преподавателей. В этих условиях часть вузов предпочла не оценивать каждое сочинение в отдельности, а ставить одинаковый дополнительный балл всем, кто его предоставил при зачислении. То есть 2 балла. Напомним, в нынешнем году впервые с момента введения ЕГЭ школьники писали обязательное выпускное сочинение еще зимой, чтобы быть допущенными до летних экзаменов. На разработку банка тем сочинений и критериев оценивания было выделено около 35 миллионов рублей. В отличие от ЕГЭ, сочинения абитуриенты писали в своей школе и проверяли их школьные учителя в формате зачет-незачет. В результате 95% выпускников успешно сдали экзамен и были допущены к ЕГЭ. Новый подъезд к ремонту – это заметка в газете «Российская газета». Взносы за капремонт, которые теперь приходится делать ежемесячно, возмущают многих граждан России. Суммы в квитанциях выросли в среднем на 20%, но, как оказалось, платежи можно и уменьшить. О том, как это сделать, а также обо всех нюансах новой системы, в интервью «Российской газете» рассказал замминистра строительства ЖКХ России, главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис. Читайте сегодня, в частности, и на сайте «Российской газеты». «Сядут в яму» – это также новость с сайта «Российской газеты». В Комитете Госдумы по транспорту намерены подготовить законопроект по жестким наказаниям для дорожников, которые создают аварийные ситуации на трассах. Первый зампредседатель Думского комитета по транспорту Михаил Бричак рассказал журналистам, что планируется ввести уголовную ответственность для всех чиновников, отвечающих за поддержание в надлежащем виде автодорожного полотна. Соответствующий законопроект готовится, депутаты внесут его этой осенью. 9.38, это был обзор печати.
Говорит Москва, 94.8. Подъем.
В эфире программа «Подъем», в студии Дарья Кнорра
и Владимир Карпов.
Доброе Всем утро. Еще раз доброе утро. Да, на часах 9.39. Это так просто для информации. У нас есть глава Чечни Рамзан Ахматович Кадыров, который вчера он не просто так день провел. Целых две инициативы в его исполнении, которые тут же вызвали дискуссию. Инициатива первая. Это касается водителей, которые нарушают правила дорожного движения. Он их приравнял к террористам, злостных нарушителей ПДД. И, соответственно, будет применять к ним меры, которые выходят за рамки законов Российской Федерации. Он, сейчас я его процитирую. «Штраф за нарушение ПДД должен быть оплачен в течение 1 часа. В противном случае машина доставляется на стоянку. Если в течение суток не будет представлена квитанция об оплате штрафа, машина выставляется на продажу», — написал Кадыров. Ну, то есть...
Ну, он эмоционален.
Я тебе больше скажу, он не просто эмоционален, не просто экспрессивен, там, экзальтирован или что хочешь, что и делай, а он... что сказал, то, скорее всего, реализовано и будет.
Ну, скорее всего, да. Если это инициатива возможно, не газета «Известия», то...
Возможно, не на постоянной основе. Но это будет реализовано, как там, не знаю, показательная порка или еще. Ну, найдут, в общем, жертву, с которой разберутся. Все это посвящено ДТП, в котором погибло сколько там, 7 человек.
Да, я так понимаю, что это касается только Республики Чечня.
Это Чечня, ну да. Он, пока его власть не распространяется на другие регионы. Кто-то об этом жалеет. Так, и вторая инициатива касается тех джентльменов, которые уехали воевать в близкое государство. В близкое государство, как его называет Рамзан Ахматович Кадыров. Он сказал, что он больше их предупреждать не намерен, и если они уехали куда-нибудь в Ирак или Сирию, то дальше их проблемы, поскольку в Чечню больше он их пускать не намерен. Как это будет реализовываться, большой вопрос. Но, скорее всего, опять я вернусь к своему тезису, он это реализует. Поскольку мы говорим о Чеченской республике, где половина республики вообще там братья и сестры в какой-то степени, то там друг про друга все знают. Поэтому кто уехал, кто вернулся, им прекрасно известно. Поэтому, скорее всего, это будет реализовано. Вот это то, о чем мы, там, что мы имеем в виду, когда говорим о Рамзане Ахматовиче Кадырове. Дальше. Внимание, вопрос. Поскольку Рамзан Ахматович и в одном, и в другом случае по-прежнему переступает за некую черту, которую мы называем законы Российской Федерации, есть две версии. Версия первая. Намекнуть Рамзану Ахматовичу, что все-таки пришло время пытаться жить по законам Российской Федерации.
Угу.
И вариант второй. Закрыть на это глаза и посмотреть,
как
что будет дальше.
Как мы это делали раньше.
И продолжаем делать. Есть одна тонкость. Мы все-таки говорим о Чеченской республике, там масса проблем, регион особый и прочее, прочее, прочее. И Рамзан управляет так, как он считает нужным, и ему дают эту возможность. Конфликт неизбежно должен произойти. Конфликт поведенческий Рамзана Кадырова, который управляет так, как он считает нужным, и конфликт на уровне правил, законов, принятых в Российской Федерации. Это периодически происходит, но не в том масштабе, который может произойти в перспективе. Значит, слушай, это все накапливается.
Насколько я помню, совсем недавно, может быть, полгода назад, Путин уже высказался по этому поводу. Кто-то возмущался очередными инициативами Кадырова. И, собственно...
Да, и в очередной раз сказали, что там регион непростой. Я правильно помню Путина сейчас? Это даже можно не обращаться к цитате. Общий смысл всегда понятен. На это закрывают глаза. Ну, просто потому, что иначе как... Положение дела именно такое. Для информации, я не буду говорить за всю Чечню, знаю только, как дело обстоит в Грозном. В Грозном нормально ездят по правилам дорожного движения, пешеходов на переходах пропускают, никто там джигитовкой, по крайней мере, на улицах Грозного не занимается на своих автомобилях. То есть, если сравнить, например, Краснодарский край или там какие-то населенные пункты в Краснодарском крае и Грозный, то в Грозном мне показалось... Там ездят гораздо спокойнее. Не знаю, возможно, потому что там строже, возможно, потому что там не принято... Не знаю, но вот это мое ощущение. Вот и все. Дальше. Или намекать уже Рамзану, или не намекать. И пока пусть он управляет так, как он умеет. Потому что подобных инициатив будет больше, больше, больше и больше. 7373948, телефон прямого эфира. Погнали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, я думаю, стоит намекнуть, потому что... Вот этот беспредел, который, ну, не беспредел, там у него, может быть, там все нормально, а у нас вот получается беспредел почему-то. Молодых ребят в баре избивают, на дорогах они беспределят.
Так, внимание, вопрос. Вы хотели бы тогда, чтобы власть Рамзана Кадырова распространилась, в том числе и на регионы Российской Федерации, чтобы построже, пожестче с ними, со всеми злодеями?
Пускай это построже его здесь будет, пускай он говорит своим... Этим гостям Кавказа, чтобы они себя вели здесь нормально, в таком случае получается.
В этом есть определенный парадокс. То есть мы хотим, чтобы с ними разобрались, а при этом не подразумеваем, что таким образом мы хотим, чтобы власть Рамзана Кадырова распространилась и на другие регионы Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Я думаю, что пока трогать его не надо.
Пока не надо. Почему?
Дело в том, что такая штука. Если он начнет управлять строго по законам Российской Федерации, значит, ему придется в том числе и принимать на себя противодействие того механизма сдержки противовес, который должен существовать, ну, в любом демократическом государстве. Но нельзя в народ, который 100 лет назад жил родоплеменным строем, сразу внедрить демократию. Это невозможно.
Это убийство.
Англичане к ней шли 600 лет. Мы до сих пор не пришли. Ну и зачем? Зачем? Им нужен царек. Царек у них есть. Пусть он управляет, как умеет, на пользу Российской Федерации.
Позвольте...
Проблема заключается в том, что рано или поздно он может считать пользу Российской Федерации не совсем в том виде, как мы ее понимаем. И вот тогда надо иметь запасной аэродром, как, когда, где и на чем его придушить.
Конечно, вот аргумент.
Смотрите на Турцию.
Да.
Вот, например, Кемаль Ататюрк. Он ведь нельзя сказать, чтобы руководил демократическими методами.
Нет, за какого? Вы о чем? Какая демократия? Позвольте.
Да, но когда прошло его время, строй сменился. Может быть, случится так, что, например, сын Рамзана Ахматовича или внук будет руководить строго по законам Российской Федерации, когда народ, которым он руководит, до этого дорастет.
Есть одно «но». Попустительствуя подобного рода инициативам, мы так или иначе содействуем образованию огромного снежного кома. Подобных инициатив становится больше и больше.
Ровно об этом я и сказал, что может возникнуть проблема, когда интересы Российской Федерации, как их понимает Рамзан Ахматович, и интересы Российской Федерации, как их понимает центральная власть, могут разойтись. Тогда центральной власти придется решить для себя проблему.
каким образом, чем, когда и как стукнуть ему по башке.
Но тогда мы создаем эту проблему.
Что власть его не безгранична, а замкнута в определенных рамках. Мы создаем проблему, но это вопрос меньшего зла, как всегда в политике. Это же искусство возможного.
Есть, принимается. Отлично. 7373948, телефон прямого эфира. Еще один звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Знаете, складывается ощущение, что Рамзан Ахматович нужен, поскольку он в первую очередь, для своих он, конечно, да, царь и бог, а для остальных пугало. Не хотите за Рамзана Ахматовича, голосуйте за наших, поддерживайте наших. Хотите, вот вам будет Рамзан Ахматович. Вы совершенно справедливо заметили, в Чечне все ездят по правилам, я был в Грозном несколько раз, там вообще тишь да гладь, это никакая не Махачкала, не Краснодарский край. Поэтому эти инициативы, они... такие, это явно вброс в другие субъекты федерации.
Ну, там произошло ДТП, в результате которого погибло 7 человек, и Рамзан Ахматович был, я так понимаю, искренне удивлен. Как так до сих пор в Чечне еще кто-то лихачит, нарушает правила, выезжает на встречку?
Это удивительно, это скорее исключение, очень серьезное исключение.
Есть, спасибо. Но у меня есть сомнения относительно того, что Рамзан для большинства становится пугалом. Выступая с подобными инициативами, он, в моем понимании, приобретает в том числе и сторонников в России. И я не знаю, кого больше, противников или сторонников. Его инициативы кажутся экзотическими. Его инициативы, безусловно, спорные. Некоторые из них прямо противозаконные. Но сторонников у него, благодаря этим инициативам, тоже становится больше. Вот и все. Ну, он на голосование. Давай. Поехали. Сейчас, подожди, остановлю предыдущее, оно даже не остановлено. Смотри, нужно намекнуть Рамзану Ахматовичу, что так делать нельзя. Да. 134, 21, 35. Ну, то есть время уже пришло. Позакрывали глаза, хватит, потому что дальше будет больше. 134, 21, 35, пора намекнуть. И 134, 21, 36, нет, пусть управляет, как умеет. Более того, возможно, вы даже воспринимаете Рамзана, Чечню, как некий экспериментальный регион, где жестко, возможно, не по законам, но действует так, чтобы навести порядок, действует максимально эффективно. Это 134, 21, 36. Пусть управляет, как умеет. 134, 21, 36, вы в этом его поддерживаете. 134, 21, 35, пора как-то навести уже порядок, призвать к закону. 134, 21, 35 и 134, 21, 36. Нет, ничего похожего, пусть управляет, как умеет, у него получается. Рамзан Виссарионович, пишет Роман. Ну а что? Да. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, Андрей.
Володь, да, доброе утро. Ну, я не знаю, я в данном контексте, наверное, все-таки подолью масло в огонь, поскольку под словом «эффективный менеджер», под словосочетание, понимаю именно мнение Рамзана Ахматовича в данном-то случае. К слову говоря, ну, сам-то я в Чечне, ну, скажем так, не в эти года, да, но вот по свидетельствам друзей моих, вот недавно приехали тоже, более того, что, по-моему, даже тонированные, вот Серега рассказал, что даже тонированные машины там не очень часто встречаются. То есть
харам! Того... Это странные все подозрительные люди. Это как люди в балаклавах в Чечне воспринимают тонированные. Они вызывают подозрения,
вот
да.
Вот тоже, кстати, говорят, не без участия лично Рамзана, вот это все произошло. В данном контексте, если отвечать на вопрос, все-таки... Лично я, если что касаемо меня, я мало того, что попытался дать вот такую возможность Рамзану Ахматовичу, еще бы взял аккуратненько бумажечку, листочек и аккуратно бы записывал, как это все делает. И скажу почему. А вдруг получится? А вот если вдруг получится у Рамзана Ахматовича, это, извините меня, очень громкая пощечина центральной власти. Вот централизованная я именно... к тому, что бардак-то на дорогах действительно творится, да, и признают это все, но борьбы с этим нет.
То есть при всех тех рисках, которые связаны с подобными инициативами, вы бы записывали их с тем, чтобы потом из них подготовить какие-нибудь законопроекты?
Какой-то даже? Доклад, какой-то законопроект, и причем... Мне кажется, что все-таки кто-то понимает, что стоит на кону. Он совершенно грамотный человек. Он не глупый, я более скажу, он умнее нас там 10 человек вместе взятых. Это действительно так, это стоит признать. Кадыров прекрасно понимает, что стоит на кону. Кадыров прекрасно понимает, как ему действовать. И он действует именно так, как ему это, грубо говоря, как ему это дозволено, да, и как он это считает нужным. Но если, повторюсь, если у Кадырова это получится так же, как в Грозном, я буду только аплодировать. Вот честно.
Принимается. Но опять же, есть одно «но». Мы говорим «Кадыров». И как насчет того, чтобы экстраполировать его инициативу на территорию всей Российской Федерации, если у него получится, но мы забываем о том, что все-таки Чечня по-прежнему остается особым регионом в составе Российской Федерации. И Кадыров, он глава прежде всех своих чеченцев. Всех чеченцев.
Угу.
Кадыров их глава. И он диктует законы для них персонально. Он отвечает перед ними, он отвечает за них, он пишет законы под них.
И пока они не вышли
правила
за рамки республики.
Ну, они так иногда выходят,
сползают,
но опять на это закрывают глаза, как-то так. Я хотел бы напомнить, что, например, с лихачами и хулиганами из Чечни в Москве разбирались каким образом. Сергей Семенович встречался с Рамзаном Ахматовичем, и Рамзан Ахматович публично сказал: если что, там, обращайтесь ко мне, я со своими-то разберусь. Вот и все. 7373948. Ну, давайте, Тома Тарквимада. Здравствуйте, товарищ инквизитор.
Алло.
Да, пожалуйста.
Доброе утро, да. Дети, когда вырастают, ну, вот совсем еще маленькие дети, то постепенно им объясняют, да, что не нужно какать штаны, не нужно какать у себя в комнате. Но когда они вырастают еще немножко больше, то и до них доносят, что не нужно какать, собственно, и в коридоре, и в гостиной. А вообще для этого нужно делать только в туалете. И в лифте тоже нехорошо. Так вот, довольно юный, по многим меркам, чеченский народ научился не гадить у себя дома в Чечне. Это прекрасно. Теперь осталось это распространить на остальную территорию России, и будет тогда счастье. И второй момент, который еще я вот заметил на просторах, например, Зеловского интернета, что очень многие, ну, хорошо, не очень многие, но есть определенные чеченские товарищи, которые говорят: нет, Рамзан, вот он только тем хорош, что, так сказать, подкладывает себя под центральную власть, и те бандиты, и те бандиты. Ну, вот это то, что я услышал.
Но таких немного, насколько я знаю.
Ну, фу, как сказать, это мнение меня успело утомить в зале, вот так вот.
Есть, спасибо, принимается. Довольно молодой чеченский народ научился не гадить себя дома, зато гадить все, что вокруг дома, пишет Сергей. Но опять, вот сейчас понеслась, кто хуже, кто лучше. Мы сейчас говорим про те инструменты, которыми пользуется Рамзан. Вот и все. Если не по законам России, то это не Россия. Давайте с этим согласимся, пишет 404-й. Закон есть закон. Давайте уже поймем, мы правовое государство или Золотая Орда, пишет 35-й. Это не утверждение 35-й, в этом проблема. Это вопрос. Все, я голосование останавливаю. Ну и большинство, 77%, однозначно заявляют, что если у Рамзана получается, пусть продолжает в том же духе. Нельзя его сейчас останавливать, нельзя его сейчас трогать. Пусть наводит порядок так, как умеет, пусть разговаривает со своим народом так, как хочет от него народ, например. И так, как это видит нужным Рамзан Кадыров. Вот и все. Там абсолютно патриархальная, вертикальная система, где все в итоге подчиняются Рамзану Кадырову.
Я тоже присоединюсь к большинству голосующих.
Хорошо, но я опять же подчеркну, рисков с этим связано очень много. Потому что потом этот узел Гордиев нужно будет или распутывать, или рубить. Вот, и все, потому что, ну, они все больше и больше отдаляются в сторону от тех правил, законов, норм, которые существуют.
Посмотри на эти инициативы, да, вот посмотри на их характер. Они пока носят достаточно, ну, такой местечковый характер, да, то есть он же не меняет какие-то законы, не меняет конституцию, он не лезет куда-то, вот, понимаешь, в такие серьезные дела. Вот, я думаю, что есть определенная договоренность, ему нужно показывать, что он умеет, что он может что-то делать, он может проявлять инициативу, ему это нужно показывать обязательно, иначе это не будет работать.
Все, давай, резюмирующий звонок нашего слушателя, 7373948, давайте выслушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Хочу сказать, прошлое заглянуть не надо было нашим военачальникам и правительству в прошлом ругаться с Дудаевым. Нужно было просто привести в нормальное отношение.
Поговаривают о том, что все-таки...
Чечни. А сейчас человека, который ведет Чечню, очень умный, разумный, он по тем канонам советуется сначала с советом старейшин. Потом он учитывает федеральные. И после этого он выносит свои резюме. Это умный старейший в будущем. Спасибо.
Спасибо, принимается, но есть одна тонкость, я опять не очень уверен, что вот именно в таком порядке все происходит относительно Совета Старейшин и всего остального. Совет Старейшин, вот здесь я сомневаюсь, что он как законотворческий орган функционален. Угу. Все-таки все ждут, что скажет Рамзан, и он, несмотря на возраст, там самый старейшина.
Вот. Ну, создается, во всяком случае, такое впечатление.
Конечно, потому что, ну, еще раз, одна зарисовка из Грозного, если позволишь. Да. Сидит дедушка у окошка и так смотрит там где-нибудь, я не помню, в каком-то административном здании. А я искал человека, который мне сможет что-то там рассказать про происходящее и прочее, прочее. И я смотрю, дедушку так обходят по дуге преимущественно. Там очень немногие к нему подходят, там что-то спрашивают. Я говорю, вот сидит пожилой джентльмен, могу ли я с ним поговорить? Он выглядит абсолютно таким мудрецом, скажем так. Он говорит, о, это дядя Рамзана Ахматовича. То есть он авторитет только потому, что он дядя Рамзана Ахматовича. Прежде всего потому, что он дядя Рамзана Ахматовича. Сидины — это уже второе, но он дядя, все. О, уже 9.57, будем говорить о движении.
Подъем! В движении!
Что у нас происходит на дорогах? 3 балла? Опять. Вчера было 2, сегодня 3. Ну что, потихонечку нужно уже подтягиваться в столицу и как-то закупать учебники, ранцы, форму и все остальное. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Где вы едете и что наблюдаете? Сейчас нужна информация о движении в Москве. По-прежнему все плохо на Киевском шоссе. По-прежнему все плохо на М1, конечно же. 7373-94-8, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Вот со Строгино до Белорусского вокзала, ну, сколько получилось? 18 минут.
18 минут, спасибо. Говорит ли что-либо про шоссе энтузиастов и Балашиху? Я думаю, не имеет смысла.
Все традиционно. Да.
7373-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Андрей еще раз, 80-й, здравствуйте, Волочёвка. Шоссе 32 точно здесь проблема, а так там от болота Гелендвагена вроде ехать еще можно. Хотя
есть.
Отвратительно.
Спасибо. Да, я сам отключил. 7373-94-8, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Который день уже Волоколамка просто сводит с ума до самого Панфилова, где там строят развязку.
Волоколамка ужасно строит развязку, ремонтирует дороги, из-за этого все плохо, и мы недовольны. 7373-94-8, алло, здравствуйте.
Алло, Ленинградка до Выковской стоит, и перед Ленинградкой на МКАДе была авария из 3 машин на левом ряду. Так что там тоже все стоит.
И там тоже. Спасибо, принимается. Еще 7373-94-8, телефон прямого эфира. Где вы едете и что наблюдаете? Нужна информация о движении. СМС плюс 7925-88-88-94-8. Где едете и что видите? Что еще можно сказать? Ну да, про Волоколамку нам уже докладывали. Что еще?
Внешняя трешка с 11 до 12 по циферблату стоит.
Дмитровская тоже как-то ни шатка, ни валка. Ну, еще один звонок, 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте еще раз. Внешняя сторона 3-го кольца еще хотел добавить. Там затруднение от Сучевского вала и до Нижней Масловки. Было замечено в районе, не доезжая Нижней Масловки, в левом ряду ДТП. Потерять можно около 25 минут.
Спасибо, принимается. Это была информация о движении. Сейчас 10 утра, новости. Десять часов 5 минут в эфире программа «Подъем», в студии Дарья Кнор.
И Владимир Карпов.
Доброе Всем утро. Доброе утро. Шоссе энтузиастов стоит от первой Владимирской до авиамоторной, докладывает 777-й. В это же самое время смотрим на график, чего у нас там, рубль по отношению к доллару. Рубль растет, доллар падает. Сейчас по Форексу сколько там получается у нас? Подожди, сейчас обновлю. 63.17. Как-то доллар устремился вниз, рубль устремился вверх. Сейчас 63.17 торгуется. Ночью там доходило, напомню, да, вечером 62.70 было. Да, сейчас вообще стало наблюдать за этой картиной очень скучно, по одной простой причине. Здесь прямая корреляция с нефтью. То есть нефть растет, рубль растет. Нефть падает, рубль падает. Ну, то есть уже спекулянтов или отжали, или они себя вообще никак не проявляют. Ну, то есть нефть, да, влияет, а все остальное как будто бы остается за рамками, поэтому это вызывает зевоту, наблюдение за графиками вот этих торгов. Вот и все. А нефть, да, у нас прибавляет сейчас, у нас сколько? 50-63 за бочку дают. $50, 63 цента за бочку, и она прибавила за последний, там, не знаю, час 84%. Ну, то есть почти процент нефти прибавила, только там за последний час. Ну, ладно, хорошо, посмотрели. Ура-ура, похлопали в ладоши, посмотрим, что будет дальше. Главное, чтобы Дарья Кнора вовремя легла спать сегодня. Потому что мы знаем, что еще один фактор, влияющий на цены на нефть и на рубль, это Дарья Кнор. Когда она бодрствует, у нас все плохо. Слушайте, дальше у нас, если идти по событиям, есть еще одно рациональное предложение, слушай. На этот раз оно из сердца нашей Родины, из города Москвы. И здесь есть депутаты Государственной Думы, которые что-нибудь иногда предлагают. Вот депутаты Государственной Думы предложили штрафовать за выброшенный из окна автомобиля мусор в первый раз на 5000 рублей, во второй и последующий на 10 тысяч рублей или отправлять на исправительные работы.
Да, и отслеживать они это собираются каким образом?
О, предлагают... зачем ты гасишь все инициативы на корню? Как? Ну, ты должна, надежда на тебя, что ты, Дарья Кнор, будешь ехать, снимать происходящее на видеорегистратор или на камеру своего мобильного телефона. Сразу видишь, человек выбрасывает по одному окурки из автомобиля, ты достаешь телефон, начинаешь снимать этот процесс.
Я за рулем не достаю мобильный телефон.
Ну, ты хорошо, ты едешь на пассажирском сиденье и все это снимаешь, безусловно, а потом докладываешь правоохранительные органы, что вот он злодей, и нужно с ним что-то сделать. Вообще этот механизм еще абсолютно никак не прописан, он сырой, и непонятно, верить тебе на слово или нет.
Движение руки молниеносное, которое выбрасывает окурок через окно, оно неуловимо, понимаешь, я не успею достать свой телефон, даже если я на пассажирском сиденье.
Поэтому я говорю, что человек должен выкидывать по одному окурки регулярно, там, с периодичностью один раз в 10 секунд, тогда у тебя получится достать телефон, снять процесс, пожаловаться, предоставить видеодоказательства, попросить человека улыбнуться, разместить в Инстаграме, добавить фильтр. Наоборот, добавить фильтр, разместить в Инстаграме. Все. Это что касается инициативы. Я про штрафы. Смотри, довольно суровые. 5 тысяч рублей, 10 тысяч рублей. Еще есть предложение усовершенствовать это и за крупный мусор как-то строже наказывать, чем за какие-то бычки, которые выбрасывают из окна. Ну, в общем, в любом случае есть над чем подумать, есть о чем порассуждать. Потому что, ну, непонятно, как это все будет регулироваться, потому что у них, мы можем приводить примеры, там могут пожаловаться и отреагировать обязаны стражи порядка. У нас нет, у нас так не работает. Мы не будем доверять соучастникам дорожного движения. Ну, по крайней мере, это не в нашей традиции.
Да.
Вот, это что касается предложения. Дальше. Для чего это делается? Чтобы не мусорить на дорогах?
Чтобы получать денежки
штрафов? Да. Я думаю, да. Слушайте, не так давно разговаривал с одним джентльменом, который так или иначе связан с московским правительством, и он мне задал тогда вопрос на засыпку. Слушай, а как думаешь, вот камеры, которые фиксируют нарушения водителя, они для чего стоят? Для того, чтобы зарабатывать или для того, чтобы не нарушали? Я говорю, ну, конечно, для того, чтобы не нарушали. Говорит, ошибаешься. Если расставлять приоритеты, то они поставлены так, чтобы всяко оставалась возможность заработать, чтобы всяко был дополнительный доход куда-нибудь в бюджет, чтобы копеечка все время падала. Поэтому камеры стоят не так, чтобы ты не нарушала, а так, чтобы ты нарушала, и тебя можно было за это оштрафовать.
То есть в тех местах, где я обязательно нарушу, потому что у меня нет практически выхода, ну и в общем...
Там, где ты разгоняешься, там тебе превышение скорости непременно выпишут. Там, где есть соблазн выехать на куда-нибудь полосу для движения общественного транспорта,
нет,
там
в общем-то
тоже...
и логично там ставить камеры, так или иначе это работает, согласись.
Не, все-таки.
Ну... Неважно, что в приоритете у депутатов, понимаешь, все-таки мы притормаживаем перед камерами, ну, большинство из нас, наверное, надеюсь. Ну, во всяком случае, то, что я вижу на дорогах.
Да, но при этом оставляют всякую возможность тебе нарушить, соблазн оставляют. Вот и все. Да, я понимаю, когда какие-нибудь стаканы колы выкидывают, а бычки – бред.
Ну,
подпись Савелия, это СМС уже пошли. Плюс 7-925-888-94-8. Очередная никчемная инициатива, пиар на примере Милонова. Подпись Дуся. Это уже через сайт. Эти нехорошие люди не просто продолжают обдирать людей за восход солнца и наступление зимы, но хотят еще и руками граждан, сталкивая их и уча стучать и крысить. Подпись Тома. Это негативная реакция на подобное предложение. Хотя никто не будет против того, чтобы на дорогах стало чище.
Да.
Есть одно но. У меня есть опять такое скотское ощущение, что чище уже стало. Я не знаю, возможно, сработали... Нет, я имею в виду вот именно загородные дороги. То есть раньше просто так вот встать на обочине, выйти для того, чтобы там вдохнуть-выдохнуть, тебя не получалось, потому что ты в какую-нибудь кучу мусора непременно въезжал.
Ты вот знаешь, я вот буквально этим летом наблюдаю регулярно картину, как вот вся лесополоса вдоль дороги абсолютно вся загажена какими-то бутылками пластиковыми, не пакетами.
Места. А вот раньше, да, действительно была вся. Я не знаю, это мое субъективное впечатление. Возможно, я сравниваю с какими-то совсем жуткими временами, но ну, как будто бы стало чище. Там плакаты поставили, там не свинячьте. Спасибо за чистоту и прочее, прочее, прочее. И мы пытаемся понять, вот эта инициатива, она, да, своевременна, она нужна, она востребована вами или нет. 7373948, телефон прямого эфира, поехали, слушаем вас. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте.
Доброе утро.
Значит, инициатива действительно актуальна, потому что сейчас особенно нужны деньги.
Это понятно.
Правильно заметили, что они делают это с целью собрать денег. Вот. Другое дело, что тут есть еще одно прекрасное поле для распила. Можно оснастить каждое окно боковое автомобиля соответствующим датчиком выброса. Если производится выброс определенного предмета определенной конфигурации, ну, скажем так, больше-меньше там по массе, то это автоматически фиксируется и по сети отправляется на сайт, как вот это делается с камерами ГИБДД.
Смотрите, а теперь мы фантазию оставляем в сторону и просто на себя примеряем вот это предложение и предполагаем, что теперь рука-то выбрасывает что-то из окна, ну, точно дрогнет.
Конечно, дрогнет.
Дрогнет.
Но только если есть обратная связь. Если действительно у человека будет опасение, что его в этот момент сфотографируют и в этот момент его идентифицируют.
Спасибо. Принято. Григорий пишет: я чувствую себя очень виноватым, но у меня в машине нет пепельницы, не предусмотрено.
Григорий, а вы вот не выбрасываете в окно баночку из-под колы, а сделайте из нее пепельницу, кидайте туда бычки и вечером выкинете.
Сейчас Дарья вас хорошему научит.
Конечно.
Видеорегистратор снимет, а если пассажир кинет, а еще наказывать плюющих предлагает 585-й. Ну и традиционно голосование запустим, мы пытаемся понять, насколько это вами востребовано. Например, достали все эти нехорошие люди, которые выбрасывают всякие нехорошие вещи из окна автомобиля, и тогда да, эта инициатива вами востребована. 134-21-35. Да, с этим нужно бороться, поэтому какой бы экзотической ни казалось предложение там депутатов, с этим нужно бороться, и поэтому штрафы вы приветствуете. Ура, ура, ура. 134-21-35. По их ужесточению, да, вплоть до исправительных работ. И 134-21-36. Нет, вам инициатива сразу не нравится. Полагаете, что она дурацкая, полагаете, что она не своевременная, опять не с того конца заходит и прочее, прочее, прочее. Это 134-21-36. Григорий пишет, что он не пьет газировку. Понимаешь?
Григорий,
поэтому
ну, найдите
твоя история,
другую.
И твоя история с баночкой не годится.
Купите пепельницу, в конце концов.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Смотрите, у меня вот каждые выходные перед домом кто-то бухает, орет, плюется. Такой срач оставляет, ну, в субботу, там, воскресенье, утром. Ни одного сотрудника ППС не подъезжает и не штрафует, ничего не делает, и не выгоняет никого. А тут мы из-за бычки будем выкидывать, штрафовать на 5000 рублей, больше того, что во дворах происходит у людей.
Ну, весь вопрос в том, с чего начинать. Весь вопрос
надо
в том...
Начинать с того, чтобы сначала это разбираться среди отдыхающих людей, которые там предусмотрены урны, но порядка никакого нету. До 5 утра, ор, шум...
До 5 утра. Ну, это, кстати, у вас, да, затянувшиеся. Не, у нас распорядок дня на детской площадке, вот в доме, в котором я сейчас живу, выглядит следующим образом. До где-то 10 вечера играют дети, после 10 вечера на ней культурный лебез культурно выпивают люди. Где-то в 5 утра, ну, к 6 уже
все
ближе.
Расходятся.
К 6 ближе. Приходят не то, что расходятся, тогда уже уносят оставшихся, со скамеек соскребая их. Ну, какие-то совсем отчаянные джентльмены начинают за ними убирать мусор, выкидывать в урны. Или это дворники, или даже вот просто сердобольные какие-то люди, которые посмотрели, что это безобразие, скоро дети пойдут гулять.
Да.
И поэтому это нужно выбросить. Это что касается детских площадок. Но мы, напоминаю, собираемся штрафовать за мусор из окна автомобиля. 134-21-35. Это востребовано вами, потому что эти свиньи достали. И 134-21-36 нет, плохая инициатива. Ну, давайте еще один звонок. 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Сергей зовут.
Да, Сергей.
Вот Кадырова нет на всех, так сказать.
Нет, ну там можно, конечно, казнить на месте и еще что-нибудь экзотическое придумать. Но я серьезно. Да.
Кто может голосовать против того, чтобы выкидывать бычки и там всякие мусоры из окна? Только те, кто это делает.
Ну почему?
Нормальные люди проголосуют только за.
Мы говорим о конкретной инициативе штрафовать от 5 до 10 тысяч, вплоть до исправительных работ, там такая мера тоже предусмотрена, за то, что там что-то выбрасывают из окна автомобиля. И вы говорите, да, это тот инструмент, который вами востребован.
Чем жестче штраф, тем больше шансов, что...
Ну и традиционный вопрос. Традиционный вопрос специально для вас. Вы будете сообщать в правоохранительные органы о тех людях, которые, да, выбрасывают из окна автомобиля всякие нехорошие вещи.
Ну, если как бы это все было просто, конечно, мне будет лень ехать куда-то, показывать запись.
Ехать будет лень, но если будет какое-то приложение специально для тех, кто хочет сообщить о нарушителе.
А так, да, конечно, я с удовольствием это сделаю, потому что это, люди стоят возле урны и бросают куда-то в сторону свой окурок. Вот вплоть до этого, ну, это
да. Не то, что там... Спасибо. Здравствуйте. Еще фуры на МКАД выкидывают пепельницу с огромным количеством окурков. Плюс ливневки все забиваются, и мы тонем, пишет Борис. Еще 7373948 голосование. Вами востребована эта инициатива. Жестче штрафовать 5 тысяч, 10 тысяч. Исправительные работы, нечего мусорить на дорогах. Да, 134-21-35. Нет, вам кажется, вот этот инструмент не очень подходящим. Это 134-21-36. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Ну, во-первых, московское правительство и прочие там чиновники, они из Сингапура не вылазили, делились опытом там. Поэтому ясно, что они берут сингапурский вариант диктатуры. Но диктатура начиналась с чего? С декриминализации и повешивания чиновников прилюдное. Вот с чего надо начинать. А потом уже за мусор.
Можно еще кожу сдирать с, вот с этих и обивать.
Неплохо, да. Абажуры делать.
Да, не обижу, не. Там же принято было обивать чего там, кресло судьи, или, да, кожей предыдущего судьи, с которого содрали кожу за то, что он там что-то брал взятки. Это я правильно все описываю историю, да? Что, еще 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Ну пожалуйста. Вот я считаю, что прежде чем чего-то спрашивать, нужно что-то дать. Вот едете в Подмосковье, конкретно вот Пятницкое шоссе,
так.
И вот захотели вы выбросить даже банку вот из-под Кока-Колы. Возле каждого населенного пункта обычно должен стоять, я был недавно в Белоруссии, контейнер, куда можно подъехать и выбросить. А здесь только надписи «Свиньи на дорогу выбрасывают только свиньи», там мусор.
Ну,
это, кстати, правда, большая проблема.
Я, например, не свинья, но я не видел свинью, которая выбрасывает на дорогу. Во-первых, оскорбляют животное. А во-вторых, а куда выбросить?
Спасибо, понимаете? Принимается. Я точно знаю, что на М1 есть мусорные баки, они там периодически расставлены, но это та самая дорога в Беларусь и обратно. Я не помню какие-то контейнеры на Киевском шоссе.
Это большая проблема.
Начали бы с улицы и с раздельного сбора мусора, предлагает 482-го. Мне кажется, что нам до раздельного сбора мусора еще как-то...
Очень далеко, очень, да. Давайте его выбрасывать сначала в контейнер, а потом уже будем разделять.
Справа по обочине и так нельзя ездить. Наведите порядок в уже существующих законах и правилах, пишет 296-й. Нужно по итогам парламентского года выбрасывать из окна Думы плохого депутата и продавать на это шоу-билеты, денег больше не соберут. Это пишет Димас. И за мусор штрафовать, и чиновникам ноздри вырывать, предлагает Малюта Скуратов. Ну вот, мы любим, чтобы вот все было как-то так. В Беларуси уже существует такое правило. В Беларуси дороги вас устраивают? Спрашивает Сергей. Да. А что все паникуют? Просто не сори, и все будет нормально. Не можешь не курить в машине, заведи пепельницу.
Угу.
Пишет Ашенбехер. Так он, по крайней мере, подписывается. кажется.
Да, Тома мне пишет, что пепельниц в машине не бывает, что они только для пепла, а и не предусмотрены пепельницы для бычков. Но это, по-моему, неправда. Есть закрытые пепельницы специально для машин.
Ох.
В общем, жаркая дискуссия. Да,
да.
Тут очень много сообщений. Я бросал, бросаю, буду бросать. Я свинья и так далее, и так далее.
Ну все, вы только платите за это. Но если сейчас эту инициативу примут, то нужно будет просто за это доплачивать отдельно. Как, например, за движение по полосе для движения общественного транспорта тоже, в принципе, можно ездить, если вы будете за это доплачивать.
Угу.
Как-то так у нас все это принято. И если у тебя есть деньги, в принципе, ты можешь нарушать закон. Правда? Гаишников стало меньше, камер больше, поэтому теперь все наши нарушения закона просто становятся платными, не более того. Все, я останавливаю голосование, результат 82% говорят, да, это про нас, это для нас, это нами востребовано. 82%, 18% нет, не согласны, возможно, с инструментом, возможно, непосредственно с инициативой. 7373948, еще несколько звонков успеем принять, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Светлана Балашиха.
Да, Светлана.
Вы знаете, вот меня сейчас интересует один вопрос. Взяли штраф
так.
За выкинутый бычок и мусор. Я не курю. У меня просто такой вопрос, чтобы понимать, куда дальше пойдут эти штрафы. Что, пойдет кто-то, кому платят денежку, и подберет этот бычок? Или опять денежки за штрафы пойдут кому-то в очередной карман?
Как у нас принято думать или рассказывать, деньги пойдут на благоустройство
дворов и улиц,
вашей
и прилежащих
жизни,
территорий.
Граждане,
да,
Российской,
конечно,
Федерации. Все, что происходит, в том числе и гранитные бордюры, это благоустройство называется, поэтому деньги тут, да. 7373948, еще один звонок. Mm-hmm. Алло, здравствуйте.
День добрый, Тимур, Москва. А мне вот такой момент интересует. Они как вот планируют выявлять вот эти нарушения? То есть кто-то должен сзади ехать, отвлекать от дороги со смартфона, фотографировать и отправлять?
Давайте придумаем, давайте придумаем. Нам, например, будет достаточно слова водителя, который всю эту картину наблюдал, например, когда ехал сзади, и сообщение такого сознательного гражданина в правоохранительные органы или нет?
Да юридически это не совсем имеет силу, потому что можно так-то на кого угодно наклеветать и кого угодно, в принципе. Не понравилось, как обогнал, бац, позвонил, он в мусор выкинул.
Следующий вопрос.
Поэтому тут, к сожалению, момент такой, что у нас очень много законов плодят, а вот за соблюдение законов, ну, никак вообще не реагируют. Просто пример небольшой, прям приведу, минутку украду.
Очень коротко.
Вот вечером у нас вот ребята в парке на детской площадке пьют, курят, вот. Когда их двое-трое, полицейские подходят. Когда их четверо-пятеро, полицейские смотрят и проходят мимо. Вот, пожалуйста, может быть, с этого начать, там, следить за тем, как законы существующие соблюдаются, чем нежели плодить новые.
Я вот просто одно уточнение. Здесь надежда скорее на сознательных граждан, которые будут про это рассказывать. Ну, например, тема автомобилей, которые оборудованы видеорегистратором, в принципе, уже могут восприниматься как потенциальные свидетели, как потенциальные люди, которые готовы уже сообщать о подобного рода нарушениях.
Я согласен полностью с вами, обеими руками, что ни в коем случае нельзя остановить. Все-таки мы ездим по этим дорогам. Сам частенько далеко езжу, там, в отпуск либо куда-то. Но вот правильно было замечено, не везде есть вот эти действительно урны, куда можно все это скинуть. Но не везде, это первый. Второй момент, что надо все-таки не из того, чтобы штраф какие-то вводить, а что-то взамен дать. Я согласен с тем, что нельзя это делать, но у нас любой повод – это повод ввести штраф. Неважно, кто-то заикнулся – штраф, кто-то заикнулся – штраф.
А какой пряник вы хотите, я вот пытаюсь понять. Это что должно быть вам взамен предоставлено?
Да элементарно благоустройство тех же дорог. Вот ты останавливаешься в туалет, хочешь, извиняюсь, как за подробность, в туалет сходить, там по дороге ты едешь, к нему подойти невозможно.
Заправки.
Там в радиусе 3 метра к нему вообще невозможно подойти, хотя по бумаге на этом участке есть туалет, есть урна, но к ним невозможно подойти.
Спасибо. Нужно выбирать поприличнее заправки. Правда, ну а бы какой я не останавливаю, там же страшно. Ну а как? Все, специально вожу с собой банку из-под кофе, хвастается 622. Нельзя курить на остановках общественного транспорта, но никто это не контролирует. Может, нужна общественная полиция, которая будет следить за пьющими, мусорящими и собачниками. Это предложение Сергея Егорова. Одного-двух накажут, бросать станут меньше, пишет 724. Наша волна — это вилы от мала до велика, от детей до стариков, пишет 18, а я в замешательстве, но я не сразу перевел. Регистраторы у всех. Вырезал картинку, отправил на сайт, пришел штраф, народ включил мозг. Это Слава Биг пишет через наш сайт. То есть большинство, еще раз напомню, 82% да, хотят, чтобы штрафовали за это безобразие. 18% не хотят, если мы говорим о неком инструменте. И судя по вашим звонкам, да, вы готовы рассказывать о том, что кто-то нарушает вот подобного рода правила, законы, и готовы правоохранителям давать наводку на негодяев. Особенно, если у вас, конечно, есть средства технического... чего там,
товарищи, которые едут на машинах ЦОДД, которые следят за правильной парковкой, они тоже могут, между прочим, заняться отслеживанием.
Нет,
бросающих.
Лучше не надо.
Не надо, ты считаешь?
Ну, уже я не могу, но правда. Но они и так уже вызывают раздражение. Их скоро начнут бить, если...
Так лучше их, чем соседа, который настучал.
Так они же хотят опереться на твою сознательность, Дарья. Они хотят, чтобы ты была заинтересована в чистоте дорог, не давала на откуп какому-нибудь ЦОДД или еще кому-то, а чтобы ты реагировала, чтобы тебе было не все равно. Вот и все. Все?
Да.
Готово?
Да. Готово.
Готово, все.
Покупаю видеорегистратор.
А, больше ни одной темы заявить не успеем. До новостей остается 3 минуты. Есть возможность выслушать аргументацию за против. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Галина, Москва.
Да, Галина.
Вы знаете, я считаю, что, конечно, надо наказывать обязательно, потому что люди знают, что нельзя выбрасывать мусор на дорогу, и все равно это делают. Пока не накажешь, будут выбрасывать. Очень неприятно, когда едешь, и перед тобой летят окурки, бумаги, пачки пустые сигарет. Это просто ужасно.
Да, спасибо. Еще отдельно бы я штрафовал вот тех пассажиров, которые складывают мусор в боковой карман двери.
Да.
А вот для них прям сразу исправительные работы. И первое, с кого бы я начал, это со своей жены. Потому что после нее автомобиль превращается мгновенно в мусорку большую. Все время там килограммы какого-то мусора, какие-то салфетки, всякая ерунда выгребаешь из кармана. И очень из-за этого злишься. Ну, так нельзя, граждане. В окно нельзя, и в дверь тоже складывать не нужно. 7373948. Еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел поделиться опытом. Меня, правда, остановили в Тбилиси за то, что я выбросил бычок из автомобиля.
Это где, простите? Вот.
В Тбилиси, да. Угу. Там, как вы знаете, там патрульная служба у полиции.
Да.
Как бы они постоянно ездят по городу и мониторят все.
Да.
И снимают, соответственно, у нас свой регистратор. Вот меня остановили. Я первые 20 минут не понимал, что они хотят от меня. Но потом они разъяснили, что да, действительно существует такой закон, который оштрафовали меня примерно на $70.
Ого!
Да, это правда. Мне тоже рассказывали в Тбилиси.
$70 за выброшенный в окно бычок.
Да, это 150 лар, ну вот где-то в районе $70 получается. Это довольно существенный такой штраф. После этого курить не хотелось за рулем вообще.
Перенесли ли вы эту привычку на дороге в Российскую Федерацию?
Вот честно вам сказать, нет, потому что здесь как-то...
Здесь можно.
И выбрасывают, к сожалению, и мне тоже.
Спасибо, принимается. Это к вопросу о пользе общественной полиции, которая многим кажется абсолютно бестолковой, например.
И раздражающей.
Но это вызывает позитивный эффект у граждан, у рядовых. Даже если их эффективно... А если они не занимаются расследованием преступлений, если они не занимаются какими-то сверхъестественными вещами, они не совершают подвиги, они просто рядом, и они просто помогают гражданам сосуществовать друг с другом, так, чтобы не было желания лишний раз поубивать, опять же, друг друга. Вот и все. Да. Еще один короткий комментарий. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот вы сказали то, что не складывать весь мусор в карманы. Я наоборот складываю весь мусор в карманы, а когда подъезжаю к какому-нибудь подъезду, все это выкидываю и все без проблем.
Вы сознательны, вы сами.
По поводу окурков, ну в машине же должны быть пепельницы. Вот туда пускай все твои окурки и кидают. Зачем их на дороге кидать? Это свинство какое-то.
Свинство? С этим нужно бороться, но человек сознательный позвонил, он сам выгребает мусор из вот этих карманов, которые в дверях. Но таких единицы.
Да.
По себе сужу. 10.30 новости.
Обзор прессы.
Москва полностью перешла на импортозамещение при строительстве социальных домов. Об этом в интервью порталу «Москва-24» сообщил замглавы департамента строительства Виктор Аистов. По его словам, вместо металлических труб строители применяют отечественную пластмассу, лифты делают в Карачарове и Щербинке. Он отметил, что всего в 2015 году будет построено 64 жилых дома, 25 из них уже сданы. При строительстве социального жилья город полностью перешел на отечественные материалы, лишь изредка используется белорусское оборудование. Василий выходит на обеды отдельно от других заключенных. Это выяснили правозащитники. Такую информацию публикует портал News.ru.com. Приговоренная к лишению свободы экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева, которая отбывает наказание в женской колонии в Владимирской области, содержится в отряде для отличников и питается отдельно от остальных заключенных, выяснили правозащитники. Глава общественной наблюдательной комиссии по Москве Антон Цветков рассказал московскому комсомольцу, что информация об этом дошла до него по неофициальным каналам, и все слухи обязательно будут проверены. В Москве могут появиться бабушки на час. Это также информация с портала М24. Недавно такой проект стартовал во Владимирской области. Там пенсионеры бесплатно помогают многодетным и малообеспеченным семьям присматривать за детьми, пока родители работают или занимаются другими неотложными делами. Местные власти выполняют организационные функции, помогают им связаться друг с другом. По словам инициаторов проекта, там участвует и Совет Федерации, и Союз пенсионеров России. Проект «Бабушка на час» окажется вдвойне полезным. Многодетные родители будут спокойны за своих детей, одинокие пенсионеры смогут компенсировать недостаток общения. 10.36, это был обзор печати.
Говорит Москва, 94.8.
10.36, в эфире программа «Подъем», в студии Дарья Кнор.
И Владимир Карпов.
Я не понял историю с сочинениями, потому что, если верить «Коммерсанту», то они оказались не востребованы. Вузы не смогли проверить творческие работы абитуриентов. Это уже подзаголовок. Сам заголовок «2 балла за сочинение», так называется статья. Общий смысл просто перескажу. Ректоры российских вузов, которым я в какой-то момент даже поверил, тут многократно устраивались дискуссии в нашей студии, они приходили, преподаватели, там, руководители высших учебных заведений рассказывали, как это ужасно, вот это вот все ваше ЕГЭ, как это отвратительно и мерзко, потому что ребенка, ему не дают возможность даже научиться размышлять и рассуждать. Ребенка отупляют с помощью этих тестов, вот как раньше славно было. Писали люди сочинения. Смотришь сочинение, сразу понимаешь, идет перед тобой или нет, достоин он учиться в вузе или нет. Рассказывали преподаватели, руководители вузов, которые с нещадной критикой обрушились на единый государственный экзамен. Они меня убедили. Они убедили не только меня, но и Министерство образования Российской Федерации, и правительство в Российской Федерации. Ну и коли уж это так востребовано и нужно, тогда сочинение вернули. И сказали, ну, теперь у нас вот с 15-го года сочинение обязательно.
Выделили на это 35 миллионов рублей.
35 миллионов выделили для того, чтобы составить
банк
темы, составить
критерии оценивания.
Критерии оценивания. Великолепно. Ну, то есть работу провели какую-то подготовительную для того, чтобы сочинение вернуть в нашу жизнь. Итог. В вузах сказали, да что-то мы так подумали, все эти сочинения что-то там написали, поэтому мы решили, что пусть за сочинение, если человек предоставил, то ему дополнительно 2 балла. Вот 2 балла, пожалуйста, к общей его там, вот этой, я не знаю, что это, копилке, да, бальной, да, и если ты сдаешь единый государственный экзамен. Вот и все, чем закончилось. И я, честно говоря, прикола не понял.
Ну, молди, там преподавателей не хватило, чтобы проверять все эти сочинения и так далее, денег нет. Ну, в общем, вся стандартная история.
Как я привык рассуждать, если есть проблема и нужно ее решать, то я придумываю, как эту проблему решать. Если, например, проблема выясняет, что вовсе не проблема, тогда я придумываю отговорки, ну, чтобы не заниматься этой проблемой. Ведь правда?
Ну, слушай, я попробую с тобой поспорить, хотя я на самом деле с тобой согласна. Но вот сочинения нет уже там сколько, лет 5, наверное, да? Есть ЕГЭ и какое-то там короткое сообщение по литературе, по-моему, все-таки ты пишешь.
Так.
Эссе, да, это называется. И система проверки сочинения, она разрушилась, ее нет больше, да, в вузах. Потому что, ну, это не востребовано, соответственно, нет преподавателей, нет комиссии, которая сидит, проверяет эти сочинения. Как могло за там, буквально там, год эта система вернуться в строй, вот, и должны были появиться вновь эти преподаватели, опять какая-то должна была появиться система, критерии и так далее, время. Помимо того, что есть сочинения, есть же еще и ЕГЭ, правильно? Так. Ну, которая проверяется, правда, в школе, насколько я понимаю. Ну, в смысле, комиссии, которая работает при школе.
Я, насколько понял, систему, это сочинение писалось заранее.
Да, в зимой писалось за полгода. И это был допуск к ЕГЭ в школе.
Лет. А потом это сочинение ты же приносишь в ВУЗ, где
вроде
должны...
Вроде как да, да. Или преподаватели передают это сочинение в ВУЗ вместе с результатами ЕГЭ. Ну, каким-то таким образом.
Итог. Сочинение писали, сочинение практически никому не было нужно. Все.
Да.
Ну, если это счет на табло. Все, 2 балла за сочинение, вот так взяли и поставили усредненную оценку. Там кто-то, предположим, перечитал кучу литературы, сформулировал собственные свои какие-то мысли, суждения, выдал... Потому что рассчитывал, что теперь благодаря этому он завоюет какие-то дополнительные баллы и любовь всего преподавательского состава, и скажет спасибо, до свидания.
Ну, нет, спасибо, что хотя бы 2 балла приплюсовали.
Джерси.
И на том спасибо.
Джерси пишет, чушь это собачья, сочинения писали по определенному стандарту, ничего общего с размышлениями, не имеющему. Как-то так. Ну, то есть, это все было лишнее. Нет, позвольте. Позвольте, но мне рассказывали вот все предыдущие годы о том, что без сочинений жизни нет, не может существовать. Что сочинение — это главное, что должен научиться делать за все время обучения в школе ученик. Написать сочинение. Вот и все.
А ну, в результате преподаватели в МГУ, например, в главном нашем университете, они всегда говорили, что вы свои вот эти вот размышления, вот эти все свои, вы оставьте где-нибудь в школе, там, для олимпиад. А здесь нам, пожалуйста, вот цитаты из Белинского,
знания
из Писарева.
Свои,
да, вот точные даты, факты. У нас есть определенная структура, то есть ты заучиваешь определенные тексты, и вот их надо выдать. Все твои вот эти разглагольствования, они никого не интересуют. Вот. Более того, мне кажется, диктант куда более показателен, во всяком случае, при проверке грамотности и знания русского языка.
Слушайте, нам говорили о том, что они нужны, теперь они как будто бы не нужны. Вот
нет, они нужны, просто на них нет денег.
7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый
день. Я работаю в лицее, правда, преподавателем физики, да. И очень часто со своими учениками дискутирую на тему, разрешают ли им вообще свои мысли высказывать на написаниях сочинений.
Так.
Могу сказать, что даже вот в нашем прогрессивном заведении, у нас физико-математический лицей, абсолютно не приветствуется учителями словесности, чтобы дети высказывали свои мысли. Вернее, может быть, это на словах-то и как бы приветствуется, а когда это пишется вживую, полная критика идет со стороны учителей.
Конечно.
Тогда позвольте, нам получается, или нас вводили в заблуждение, когда требовали вернуть сочинение, когда рассказывали о том, что все загубили на корню, и теперь наше образование можно просто сжигать в топке. Так, что ли, получается? Тогда ради
чего?
Знаете,
вы правильно сейчас затронули 2 темы. Диктант, он как бы проверяет грамотность.
Да.
А сочинение, оно учит человека рассуждать, выражать свои мысли языку. Вот эти 2 вещи, 2 компонента, они обязательно должны быть, и то, и другое. Но вот если речь идет о сочинении, то мое мнение таково, я всегда детям говорю, ребят, ну вы пишите смело свои мысли, не бойтесь, что вам поставят за это, какую оценку. Привыкайте высказывать свою мысль.
Ну, конечно, а потом
спасибо.
Ребенок не поступит в университет, и кому он нужен со своим мнением.
Смотри.
Ну, то есть все, подростку не объяснить потом, что вот, ну ты не
поступил. Страшную штуку расскажу.
Давай.
Я поступал на журфак в МГУ 2.
Да.
И первый раз решил выпендриться, там что-то писал в сочинении, что-то там,
бла-бла-бла, да.
Я зарубили. Во второй раз, когда я приехал поступать, писал сочинение с жуткого похмелья, и, ну, простите меня за прямоту, и писал, соответственно, подпирая голову рукой, ну, потому что она падала постоянно, я спать хотел, и плохо мне было, и поэтому писал я максимально простыми предложениями, не мудрствуя лукаво, какие-то вещи абсолютно банальные, дикие, и все, и после этого я поступил. Вот такая вот история. Ну и теперь получается, что боролись.
Я в сочинение никогда не верила. Это все профанация.
Нас обманывают, граждане. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, доброе утро. Наталья пишет, в МПГУ за хорошее сочинение ставили 5 баллов. Сочинения хранятся в электронном виде. Правда, на журфаке сочинение... не учитывалось, спрашивает Наталья. Не знаю, на журфаке нет, там целый же скандал был с творческим конкурсом, поэтому там не могли сочинение просто так куда-то отбросить в сторону. Еще 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вот хотел сказать по поводу ЕГЭ. Мне так получилось, что я сдавал ЕГЭ и, скажем, советскую систему нашу. И хочу сказать, что ЕГЭ замечательный экзамен. То есть... Особенно русского, что касается русского языка, вот там три части, где проверяется грамотность, и в конце пишется вот это короткое эссе. И хочу сказать по своему опыту, что темы там даются такие, что не снились тем советским системам, которые вот у нас, ну, были. И мне самому очень сложно дался этот диктант небольшой на эту тему. Вот, и хочу заметить, что против ЕГЭ, против тех, кто коррумпированы вот в этих же вузах, потому что у них отобрали этот хлеб сами учителя, которые вот, скажем, берут деньги за ЕГЭ уже предварительно в школах. И наша проблема лишь в том, что мы не можем обеспечить какое-то вот, скажем, сдавание без, ЕГЭ без подлогов.
Слушайте, но уже как будто бы вот эту проблему, если не решили совсем, то приблизились к этому. Потому что сообщения, например, об утечках, о каких-то скандалах, связанных со списыванием, в этом году катастрофически мало, если сравнивать с тем, что происходило еще несколько лет назад.
Я хочу сказать еще, знаете, что имел опыт сдавания в иностранных государствах, поступал в ВУЗ. И там, знаете, очень просто решилась эта проблема, что при поступлении в ВУЗ такие же тесты, абсолютно похожи на наши ЕГЭ. Единственное, что там есть, присутствие наших ФСБщиков, скажем, органов безопасности. Вот. На каждом, в каждом классе, имеется в виду, присутствует вот один сотрудник ФСБ. Их как-то там отправляют. Они не знают, куда сами, то есть, придут, и никто им не заплатит. И это все решало абсолютно от всяких этих списываний.
Спасибо, принимается. Да вот Наталья поясняет, дочь поступила на журфак, у нее был творческий конкурс, но декабрьское сочинение к баллам не суммировалось. То есть даже на журфаке просто вот в топку это сочинение, кому оно было нужно, вопрос остается открытым. За что боролись, на что напоролись, абсолютно непонятно. Вообще история для меня какая-то загадочная получилась с этими сочинениями. Нельзя сдавать русский язык в виде ЕГЭ, это для неумных джентльменов, пишет 165-й, спорно. Быдлом легче управлять, нежели... Неужели непонятно, к чему это, спрашивает 430-й. Что еще? Учился на журфаке... На химфаке МГУ, писал сочинение. Комиссии было очень интересно, мое личное мнение. Дарья не права. Тем более про то, что физмат, лицеи, профанация. Типичная гуманитарная надменность, пишет
780-й. Подождите, секундочку.
Это слушатель рассказывает.
Да, про что я не права? Про что профанация, лицей... Нет, не лицей и профанация, а...
Спокойно, это конфликт физиков и лириков, Дарья, нормально.
Критерии оценивания сочинения, нормально. Вот к чему я говорю.
Они всегда на нас, гуманитариев, смотрят свысока и обвиняют нас в надменности. Вот
я
и все,
понимаю,
что происходит.
Я их понимаю, в общем-то, с одной стороны.
Да. Все. Я даже не знаю, что к этой теме добавить, потому что я чувствую себя обманутым. Вот и все. В том, что касается сочинения и того, как это нами востребовано, и как было бы славно все это вернуть. Вернули, и никому это оказалось не нужно.
Да.
Вот и все. Вдох-выдох, идем дальше. В эфире программа «Подъем». Нас уже критикуют за то, что мы темы какие-то дурацкие берем. Какие-то плоские, ну, в смысле, темы какие-то никудышные, понимаешь? Где вся мощь?
Темы наболевшие, насущные.
Вы забываете о том, что у нас пока еще не осень, пока еще август, мы живем в лете. В новостях это называется периодом информационного голода. Поэтому чем богаты, тем и рады. Скоро начнется. Поэтому не переживайте. Сейчас еще выйдут депутаты из отпусков, и тогда вам мало не покажется. Все. Что еще у нас происходило? Можешь разъяснить про бабушек? То есть как это должно выглядеть? Смотри, у нас теперь бабушка на час какая-то то ли новая услуга неоднозначного содержания.
Это был проект, который стартовал сначала во Владимирской области, вроде бы как себя там зарекомендовал. Теперь вот в Москве пытаются его реализовать. Значит, если вы малоимущая семья или многодетная, вам могут предоставить бабушку на час. Я не знаю, каким образом они будут коммуницировать друг с другом, видимо, через какой-то департамент специальный.
То есть смотри, у нас есть одинокие бабушки, которым скучно.
Да.
У нас есть многодетные семьи, которым нет денег вообще не скучно, но при этом денег им не хватает для того, чтобы нанять няню, чтобы была возможность, по крайней мере, там что-нибудь помыть полы, там, вынести мусор, сходить в магазин.
Это за отдельную плату обычно няня.
Нет, я имею в виду у человека, который остается в семье в этот момент, жизнь останавливается, потому что все время посвящено детям исключительно. Там с одним ребенком сходишь с ума, с двумя сходишь с ума в два раза больше, с тремя
все. С третьим уже сошел с ума.
Начинается катастрофа окончательная, и ты уже весь в ребенке, ты посвящаешь себя только ему.
Да.
Все. Теперь говорят, мы понимаем, что вам непросто, входим в ваше положение, поэтому в Москве скоро появятся такие бабушки на час, которых мы в виде гуманитарной помощи будем поставлять вам, если у вас не хватает на няню денег.
Угу.
Такая идея?
Да.
И соответственно, нужны бабушки, которым скучно, правильно? И семьи, в которых это будет востребовано. И было бы славно, чтобы они сейчас до нас дозвонились, 7373948, и разъяснили. Это вот история про вас, например. И вы готовы в этом, как бабушка, бесплатно участвовать, посидеть с какими-нибудь маленькими детьми, потому что вам действительно скучно. Да? И нужны семьи, которые скажут, что да, нами это востребовано, и мы ждем таких бабушек к себе в гости. Да, пожалуйста, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста. Вот как раз вы нам и нужны, да.
Алло, это подъем?
Да, подъем, а вас зовут?
Здравствуйте, я Валерия Николаевна. Я вас хочу поблагодарить за ваш метод вещания, в отличие от Давенко, который говорит матом преимущественно.
Обсценная лексика у нас запрещена, поэтому я готов с вами дискутировать на тему.
Я вас очень благодарю, очень приятно вас слушать без матюков.
Мы не обсуждаем, уж простите, но вы нам нужны как бабушка, позвольте. Вы слышите нас? Включил. Ну что ж такое-то, а? Ну, товарищи бабушки, будьте любезны, 7373948, если вы скучаете, вам делать абсолютно нечего, вы готовы в этой истории поучаствовать. Бабушка на час, так вот она неоднозначно называется, но говорят, что это будет очень полезная штука. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Владимир, Максим, Подмосковье.
Да, Максим.
Я бабушка, конечно, но у меня жена из многодетной семьи, и очень много у меня знакомых многодетных семей, потому что, в этом кругу, скажем так, то есть в лагерь, допустим, ребенка отвозил, там преимущественно многодетные семьи, даже такие, 11 детей, 14 детей, какие-то запредельные вообще такие цифры. И вот таким семьям бабушки, в принципе, на час не нужны, я вам могу сказать.
Почему?
Потому что там, количество детей позволяет выстраивать такую систему, что старший следит за младшим. То есть даже вот в семье моей жены, то есть 5 детей, в общем-то, такого же не бывает, что все дети, там трое, пятеро, они примерно одного возраста. То есть все равно разница какая-то есть, там год-два.
Не, я понимаю, старшие уже начинают ухаживать за младшими.
Да, то есть, грубо говоря, даже вот моя теща, которая воспитала 5 детей, она с абсолютной уверенностью говорит, что вот один тяжело, с двумя уже проще. А с тремя, с четырьмя вообще легче гораздо управляться, потому что можно на более старшую дочь ей дать какие-то функции, чтобы она следила за самым маленьким, другой сын приготовит что-то картошку почистит, другой собаку выгонит.
Мои родители с вами бы не согласились, если позволите, да. Я просто помню свое детство, меня как-то не особо перегружали домашними заботами, потому что, уроки-то тоже никто не отменял.
Вот именно.
Спортивные секции, музыкальная школа и прочее. А бабушкам будут платить, спрашивает 237-й?
Нет, это
И фишка.
Да.
В этом же и фишка, что это все бесплатно должно быть. Бабушкам скучно, и они по собственной инициативе с рвением идут воспитывать чьих-то детей, просто потому что им нечем заняться.
Инициативные бабушки, да.
Говорят, во Владимирской области тоже работает. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Шамиль, наверное, не мама многодетная, а папа многодетная, у меня 4 детей, и с предыдущим слушателем категорически в форме не согласен, потому что, младшие, скажем так, год, а старшему 12, никак они не могут коммуницировать между собой, чтобы оставить их одни дома хотя бы на какое-то время.
Так.
Ну, с другой стороны, бабушка на час или на два, это, я думаю, что, ну, в моем случае это не прошел бы, наверное, все равно под, ну, если даже пойдет, то под жесточайшим фейс-контролем моей жены.
Ну, то есть вы скорее склонны не доверять подобного рода бабушкам, просто потому, что это же ваши дети?
Совершенно верно. Если эта бабушка была бы, которая живет мне по соседству, и я знаю, годами, да, возможно. А вот бабушка-то, ну, нечаянно придет, и как можно оставить детей у этой бабушки? Какая бы она хорошая ни была.
То есть при том, что у вас четверо детей, нет, это не ваша история.
Нет, совершенно верно.
Спасибо, принимается.
Вот 84-й нам напоминает, главное не попасть на питерскую бабушку-потрошителя. Да, это тоже одна. Ну,
возникают вопросы, как их отбирать.
Ну да, но с другой стороны, нянь мы тоже, точно так же находим в интернете, мы смотрим их анкету, дай бог, если будут какие-то отзывы. Вот, и только на своем примере, каком-то на практике, мы можем посмотреть, вообще адекватный это человек или нет. То есть бабушка примерно та же схема, я думаю, будет.
Лиза пишет, скучающие бабушки могут реализовать себя среди соседей, ну, что мы часто наблюдаем. Зачем госслужба для этого, спрашивает Лиза? Не знаю. Возможно, рассчитывают на нашу отзывчивость, взаимовыручку, взаимопомощь. Для этого предлагают вот всю эту структуру организовать. То есть государство берет на себя некоторую организаторскую функцию, а после этого эту услугу уже предоставлять населению и так далее, и так далее, и так далее. 7373948. Бабушки, есть кто-нибудь? 7373948. Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте.
Да.
Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Я как раз бабушка.
Великолепно.
Правда, да. Я не бабушка, которая нечего делать, скажу сразу. И у меня вопрос такой. Вот интересно, муж на час оплачивается, бабушка на час бесплатно. И я бы никогда не доверила своего ребенка, например, бабушкам, которые сидят на скамейке. Потому что им не то, что делать нечего, а это вообще великое зло на самом деле.
Ну, у вас же наверняка есть подруги. И вот так, посмотрев на своих, да, подруг, вы можете сказать, а кто-то из них будет в этом заинтересован?
Нет.
Вообще
нет. Среди моих подруг нет, это точно совершенно. Мы сидим в интернете, мы интеллектуальные, мы еще стараемся работать. Я даже в интернете работаю на удаленном доступе. Поэтому, извините, а те бабушки, которые там на лавочках, это ужасно. Это ужасно.
То есть те бабушки, которые могли бы быть востребованы, они уже востребованы. А те, которым
совершенно
делать нечего,
верно.
им бы вы не доверились.
Абсолютно. Я так думаю.
Спасибо. Довольно интересно.
Да, это интересно, но все-таки разные люди бывают. Есть люди, которые очень любят детей, у них нет внуков, и они готовы как-то реализовать себя как воспитатель, педагог и так далее.
Степан из Вайтрана в восторге. Вот это бабушка, пишет он. Ну, а тут добавить-то и нечего. Ладно, посмотрим, как это будет реализовываться. Ну, и, конечно, интересно было бы заглянуть во Владимирскую область, чтобы посмотреть, как там это было реализовано. Но пока нет такой возможности. То есть рассчитывать на то, что нам дозвонится слушатель, который таким образом воспитывал, например, своих детей, ну, это маловероятно. Ну ладно, в любом случае, время нашей программы уже подошло к концу. У нас остается только, нам остается поговорить только о движении. Поэтому будьте любезны, через буквально несколько секунд о движении расскажите. 7373948.
Подъем в движении.
3 балла по Яндексу на московских улицах сейчас. Что происходит у вас? Можете позвонить, рассказать. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Александр?
Да.
Я постоянно слушаю вашу программу и в машине, и дома.
Да, а о движении расскажите, пожалуйста.
О движении? Ну, я сейчас в данный момент дома, но я хотел рассказать выброс мусора из машины.
Это... Да, я прошу прощения, мы просто это давно уже обсуждали. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Лиля. Значит, Ярославка традиционно в сторону Москвы стоит в районе Мытищева, точно. Через Мытищево по Волковскому шоссе все хорошо, можно ехать, выезжать на Сташковское.
Есть, спасибо, принимается. Еще 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Еду по МКАДу, внешняя сторона перед Волоколамкой, Строгино, все свободно, и внутренние, и внешние.
Спасибо, принимается. Перед Волоколамкой все хорошо на внешней стороне МКАД, на внутренней, кстати, тоже. 7373948, алло, здравствуйте.
А, здравствуйте.
Доброе утро.
Съесть на Киевку с МКАДа ужасно. Просто.
То есть съехать на Киевское шоссе с МКАД плохо, а заехать еще хуже, кстати. Да.
Ну да.
Да, спасибо. На Киевском шоссе вообще все плохо. 7373948, еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, еду по Боровке в сторону Москвы.
по сравнению с Калужкой повеселее, с Киевкой тоже, наверное.
Есть, спасибо, принимается. Ну, еще один звонок от СПМ 7373948. Если что, можете еще и написать. Коротко слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Новая Рига. Новорижское шоссе, все отлично.
Новая Рига.
Можно ехать.
Спасибо, принимается. Это была программа «Подъем». С вами его провели Дарья Кнорре
и Владимир Карпов.
Да, ну, да, Даша уже почти ушла. Все. Всем хорошего дня.